Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, август, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, нефть бренд 44.31, доллар 74.70, евро 88.11 прямо сейчас. Жду новостей от вас, ну наконец-то, пишет 89-й Вадим. Да, конечно, новостей полно, на самом деле, как и впечатлений. Ну, даже больше уже теперь впечатлений, потому что новости вы могли сами, собственно говоря, читать 24 часа в сутки, да, и вчера, наверное, вы наблюдали. Меня спрашивают, вернулся я? Нет, нет, я в Минске по-прежнему, и вчера я прошел, не знаю, сколько километров, по-моему, что-то около 20 у меня вышло в первый день, 24. Короче говоря, фитнес конкретный фитнес. Почему? Объясню. Потому что интересная штука такая вот. Чем, кстати, как мне показалось, возможно, местный протест отличается от протеста вот того самого украинского. Часто сравнивают, да? Очень много ходят туда-сюда. Очень много. То есть я даже не знаю, как люди старшего поколения, которые в протестах участвуют, это выдерживают, потому что, ну, должна быть какая-то такая подготовка. Ой, ну, даже не знаю. Ну, черт, может, как партизаны, они поэтому так много ходят. Но подготовка нужна чуть ли не военная, потому что вот ходишь, весь уже в поту, уже ноги отвалились, а ты все идешь в одну сторону, вторую, третью, четвертую. Ну, невероятно. Зато крепкий сон, пишет мастер. Это правда. Но в целом, я думаю, что... Поскольку информации у меня даже слишком много, было бы проще, если бы мы с вами начали вот сразу говорить в каком-то ключе. Ну, то есть говорить. Может, у вас какие-то есть вопросы, может быть, вы что-то видели и вам интересно. И я попробую, собственно, на эти вопросы, может быть, и отвечать. Или у вас есть какие-то утверждения, или вы там что-то не понимаете, исходя из того, что видели из новостей. Потому что я понимаю, что ситуация, когда вот она внутри, да, она по-другому видится, нежели когда она снаружи. Ну, то есть, когда ты видишь фотографии какие-то еще, ну, все равно есть определенного рода, да, подача. И, соответственно, кто как может, тот так и подает, и в зависимости от того, с какой стороны подает, так оно примерно и получается. Вот, изнутри немножечко по-другому всегда, качество как из студии, пишет Сергей. Ну, у меня нормальная аппаратура абсолютно, та же самая, которую я использовал, когда в Москве на коронавирусе вот вся эта история была, и вещал, то есть такая же абсолютно штука. Тот же самый микрофон, та же самая звуковая карта и, в общем, те же самые программы на моем том же самом ноутбуке. Как там белорусские братцы стоят еще на баррикадах, пишет Артем. Ну, в общем, что можно сказать? Смотрите, я же не был в первый раз, вот когда самое подавление было, помните, да, когда людей много собралось, все вот это. Я не был в первый раз. Я был вчера. Что по поводу количества народа? Вот сложно сказать на самом деле, сколько конкретно было людей. Ну, значит, официально дали 20 тысяч, да? Может, оно, конечно, и 20 тысяч. Может быть, оно, конечно, и больше. Значит, оппозиция дала, я там видел, около 200 они дали, по-моему, тысяч. Ну, это, конечно, не 200, я вам так скажу. Ну, и вроде и не 20. Ну, не знаю, может, 30, может, 40, может, конечно, и 50. Не знаю. Сложно сказать, но 200 не похоже, потому что я потом посмотрел на фотографии, которые делали с квадрокоптеров, конечно, совершенно не то ощущение, нежели когда ты находишься внутри. Внутри, когда ты находишься, ощущение, что все. Ну, то есть, такое ощущение, что все пришли. Вообще, вот все, кто был на планете Земля, столько человек и пришло. Вот это когда ты внутри находишься, да? Когда ты это потом смотришь фотографии сверху, ты понимаешь, что это ну, много очень пустот. И сравниваешь фотографии прошлой акции, соответственно, и этой, и понимаешь, что, конечно, народу меньше. Но, тем не менее, вот, естественно, оппозиционные каналы, они дают какую-то очень высокую цифру, ничуть не меньше, чем в прошлый раз, хотя, объективно говоря, если посмотреть на фотографии, получается, что меньше вроде бы. Вот. А, конечно, официальные власти дают совсем небольшую цифру, да, хотя, может быть, оно и побольше. Так, что вы там делаете? Вы из тех, кто приехал вещать на Беларусь ТВ, пишет Олег. Олег, ну, если вы меня хоть раз найдете на каком-нибудь Беларусь ТВ, то тогда можете мне задавать такие вопросы. Нет, мне вообще никакого дела до Беларусь ТВ нет. Вот, я, в общем-то, для «Говорит Москва» работаю и, собственно, нашего телеграм-канала. Ну, естественно, поскольку у меня еще есть вторая работа, это телеканал «Звезда», я как корреспондент работаю еще туда. Ну и все. То есть вот чисто корреспондентствую, ношу здесь в поту, ну и еще веду вот здесь программу, соответственно, по будням с 8 до 11, также традиционно, как я ее и вел, моя программа вот на радио «Говорит Москва». Так, по 2 человека на квадратный метр считайте, примерную численность так вычисляют, пишет Владислав. Владислав, я пытался там что-то считать, я пытался что-то вычислять, ну нереально, честно говоря, нереально. Удивило видео с вертолета, по-моему, блогеровские фишки, вспомнился Сальвадор Альенде. Да, это самый конец, и самое, знаете, как интересно, в какой-то момент было... Я вам расскажу, вертолет это, соответственно, с Лукашенко. Это было вот как, когда уже практически... Смотрите... Давайте по времени пойдем, как это было. Сначала все собрались на площади Независимости, да, и оказывается, там еще был хвост на, соответственно, проспекте Независимости. Я в этот хвост не дошел. На площади народу было относительно немного, я прям снимал видео, я насквозь проходил эту площадь, это потом бросали мои коллеги в наш телеграм-канал «Говорит Москва». Я проходил площадь, там было, в общем, не очень плотно, но там был хвост. Большой достаточно хвост, потом я уже увидел это с фотографий, глазами это увидеть было невозможно, хвост был на проспекте. Потом все вдруг, как вы знаете, в одночасье ушли из этой, с этой площади, потому что, наверное, поступила какая-то команда. Как я понял, координируются все, ну, то есть это, может быть, вам будет удивительно, но, по-моему, все координируются через Nexto, то есть ее читают, и там пишут, куда дальше идти. И люди идут. И просто вот начинают разноситься какие-то голоса. То есть, куда нужно идти, а мы идем туда. Ну, все хорошо. Значит, пошли все сначала по проспекту Независимости или Незалежности, смотря, как вам удобнее говорить. Потом на Ленина повернули, по Ленина пошли. И, в общем, дошли до проспекта Победителей. Там постояли немножко, на проспекте Победителей, вот там есть какая-то площадь, я забыл, как она называется, ну, в общем, там гостиница и так далее, Дом профсоюзов, и пошли туда дальше, к площади Флага. И вот на площади, перед площадью Флага, точнее, уже стоял ОМОН, то есть он закрыл дорогу. И, может быть, не только еще ОМОН, но то есть такие подразделения силовых структур. И, соответственно, вот вся вот эта толпа, она уперлась в эти подразделения, потому что дальше нужно было идти по прямой идти было нельзя. И встали, в общем-то, где-то, ну, на расстоянии, может быть, в 10 метров, больше оно, скорее всего, не сокращалось, единицы какие-то пытались там проходить ближе, какая-то женщина подходила к заграждениям, ну, не к заграждениям, соответственно, к силовикам, что-то им говорило, были какие-то люди, что, ну, пытались чуть поближе подойти, вроде что-то выкрикнуть, да, звучали лозунги, лозунги, я вам откровенно говорю, неприятные, то есть представители силовых структур и фашистами называли, и как угодно, они вообще никак на это не реагировали, вообще ноль эмоций, абсолютно никаких не проявляли, то есть они просто стояли на месте, и все. И изредка там по громкоговорителю говорили, то есть, уважаемые граждане, вам нужно разойтись, и все. Более того, в общем, все вчерашние акции, я вам честно скажу, я наблюдал, как работают силовые структуры, они работали, ну, они просто стояли на месте, все. То есть, где они были, вот там они стояли на месте. Много ли их было, я вам честно скажу, нет, их было немного. Ну, то есть, их практически не было даже видно. На площади Независимости они сидели в своих специальных машинах, то есть, их практически не было. Два человека работало на площади из ОМОНа. Они были не в полной вот амуниции, да, такой боевой, скажем, а просто вот в обычной форме. И все. И, соответственно, вот еще было оцепление в парке, но это, по-моему, вообще были внутренние войска, если не ошибаюсь. Ну, и... Площадь Флага, вот где перегородили, там стояли уже люди со щитами. Сколько их там было человек? Ну, так вот, навскидку, человек, наверное, 200, не больше. Но они просто стояли на месте. Все, соответственно, люди встали, постояли, что-то покричали и начали расходиться в определенный момент. Как-то так прозвучало «пойдемте назад» и что-то начали говорить друг с другом. Раз, развернулись и ушли. Стояли на месте, ну, где-то минут 20-30 по ощущениям. Потом развернулись и ушли. Это, опять же, внутреннее ощущение. И все. И вот в тот момент, когда основная масса людей уже ушла, я оставался на месте, потому что я был на связи со студией, то есть нашим рассказывал, как там что происходит, на связи с нашей редакцией, вот, потому что кое-как работал телефон, интернет вообще, я вам откровенно говорю, не работал. Интернет вообще не работал. Вот всю эту акцию, сколько я там носился, у меня он практически не работал нисколько, да, это мобильный интернет. То есть я как где-то, как мог, подключался к Wi-Fi, через Wi-Fi что-то передавал, соответственно, что наснимал. Но большая часть всего материала отснятого, что у меня есть, можно уже теперь, ну, выбросить в помойку, потому что кому она нужна? Это же нужно в моменте, да, а в моменте ты ничего сделать не можешь. То есть это вот такие новости прошлого, которые останутся, видимо, со мной уже, и на этом ладно. По твоим ощущениям, чем все кончится, пишет Анатолич. Чуть позже, да, Анатолич, это аналитика, чуть позже. Дайте я вам сначала дам фактуру. Позвольте мне, да? И вот в тот момент, когда люди отходили, появился вертолет в небе. В общем-то, возле ОМОНа на тот момент стояло, ну, человек, может быть, 30. Ну, не то, что возле, но более или менее близко, где-то там 50, может быть, 100 метров. Ну, разрозненные люди какие-то. И вот этот человек, это, опять же, 50-40, может быть, стояло. И я среди них. И появился вертолет, и по словам всех тех, кто там был, а там были и журналисты в том числе, это был вертолет Лукашенко. В общем, потом из новостей я понял, что это так и есть. Да, действительно, информация подтвердилась. Вертолет сел на площади флага за оцеплением, да, внутри оцепления. И, в общем, все. Вот он сел, и все. Тут же пошли новости, что это вертолет, который будет эвакуировать Лукашенко. И новости эти пошли через Next. Я нашим передал сообщение, что я не знаю, что он там эвакуирует или не эвакуирует, но вертолет сел и не взлетает, чтобы было понятно. Потому что, когда происходит эвакуация, вертолет садится, забирает, да, соответственно, человека или там еще что-то, груз какой-то, и улетает. Он не улетает. Я говорю, он не улетает. Это неправда, никуда он не эвакуировался. Наши дали новость в этом смысле. И да, правда, вот в этот момент как раз, то есть, получается, вертолет сел, и Лукашенко вот с этим автоматом своим без рожка, он шел к оцеплению. Я был где-то уже в 100, может быть, 150 метрах. То есть я потихоньку уходил, потому что я думал, что ничего дополнительно не будет. И вдруг сзади, ну, я уже был повернут спиной там, какие-то звуки раздаваться стали. Конкретно от оцепления, от силовиков. Ну, просто они то ли аплодировали, кто-то бил щитами какими-то по земле. Я думаю, ну, наверное, просто вот они друг друга как-то вдохновляют тем, что, ну, вот мы выстояли, значит, ничего не произошло, давайте друг другу поаплодируем. А нет, потом в новостях я понял, это подходил к ним Александр Григорьевич и, соответственно, благодарил их за работу. Вот такая ситуация была. Ну вот, и все. И на этом, в общем-то, все. Дальше люди пошли назад на площадь Независимости, все по тому же, как я понял, маршруту. Там был дождь, и, собственно, все очень быстро куда-то пропали. Очень быстро. Соответственно, я пока дошел до площади Независимости, там уже никого не было. Вот такая примерно ситуация. Из интересного еще, Wi-Fi отключали. Я не знаю, сами отключали владельцы этого Wi-Fi, их отключали. Ну, то есть Wi-Fi не работает, карточки не работают, телефон на звонки проходит, интернет, ну, можно сказать, никакой. Сообщение проходит через раз, видео или фото вы вообще никогда не отправите. Опять же, да, ситуация, как мне кажется, на руку той же самой нефти, Next, а вот нам вообще она не на руку, потому что у нас нет возможности передачи. Вы знаете, что Next, она забирает вот этим аирдропом, и потом, собственно, как говорили, через посольство это все пересылает, да? У нас вообще все. То есть, если у вас нет такой технологии, то вы будете как слепой. И глухой, вы и немой. Вы ничего не можете никому сказать, вы ничего не можете ниоткуда взять, вы ориентируетесь на ситуации как есть. То есть протестанты собрались, сделали картинку и разошлись, пишет Пайк. Пайк, ну вообще интересное возникает ощущение, это уже про ощущение, про аналитику, позволите, да? Людей, в общем, много, да, хотя говорят, что меньше, чем в прошлый раз. Люди настроены, ну, решительно, не знаю, можно ли говорить, то есть они действительно оскорблены, вот, да, они действительно обижены, они действительно думают, что они могут вот, если они пройдут в одну сторону или в другую, что-то изменить. Они вроде бы, вот так по ощущениям, не собираются останавливаться. Но на решительные действия у них вот то ли чего-то не хватает для решительных действий. То есть, если бы, условно говоря, у них были какие-то боевые группы, то, наверное, все было бы вчера по-другому. Этих групп, как мне показалось, либо пока нет, либо они себя никак не проявляют. Но это было бы странно, что боевые группы, какие-то боевые крылья, да, себя не проявляют. То есть, их нет. Ходят люди, люди разные, молодежи много, есть люди возраста, да, постарше, есть, конечно, какие-то, ну, так скажем, непотребного вида персонажи, есть пьяные, ну, это абсолютно ясно, понятно, может быть, некоторые есть и чего еще попробовали, но к ним относятся, в общем, так настороженно, их как-то, что ли, принимают за провокаторов, собственно, сами протестующие, и пытаются их всегда убрать подальше от ОМОНа, подальше там от внутренних войск, их все время пытаются забрать с точки, где может произойти некое соприкосновение, понимаете, да, силовых структур и протестующих. То есть они, вот эти персонажи, они единичны. При этом, естественно, постоянно идут лозунги, интересная вот эта индукционная сама реакция в толпе. Я никогда не был на таких мероприятиях, и вот первый раз побывал. Ну, индукция интересная вещь. То есть где-то вдалеке кто-то что-то крикнул, и вот уже до тебя оно докатилось. Разные идут лозунги, я уже их все выучил наизусть, в общем-то. Ну, просто интересно, как это все работает. По поводу снабжения. Да, я видел на площади Независимости, кто-то приносил борщ. Вот специальные какие-то люди были с лотками. Борщ и хлеб они раздавали. Во-первых, кстати, не больно-то у них этот борщ брал кто-то и ел. И, в общем, это практически единичный случай, то, что я видел своими глазами. Может быть, они работали в разных точках, может быть, но это все, вот то, что я видел. Также еще видел печеньки, да, вот не своими глазами, это российские СМИ, по-моему, RT, если я не ошибаюсь, увидели такую историю, кто-то раздавал там из пакета печеньки. Все, больше не было. А так, в принципе, даже воду, насколько я понимаю, люди покупают сами где-то в магазине, еще что-то, огромные очереди сразу во всех магазинах, во всех кафе. Вот, если вы хотите зайти в туалет, бесполезно, хотите купить воды, бесполезно, хотите поесть, бесполезно. То есть снабжения такого, да, провиантом практически, как мне показалось, нет. Опять же, чем отличается от Украины, да, вот это постоянное движение, там, вы помните, да, Майдан, были палаточные городки, здесь их, в общем-то, даже ими не пахнет, пока, может быть, а может быть и вообще, не знаю, не могу сказать, ну, то есть не было такого. И еще интересная вещь, если сравнивать с Майданом, там были под национальными флагами, тут под бело-красно-белыми, да, я видел, ну... Это, опять же, очень редко можно встретить государственный флаг. Ну, вот этот зелено-красный или красно-зеленый, как правильно сказать. Сами мне подскажите, белорусы, да, если меня вообще кто-нибудь из белорусов слушает. То есть государственного флага не встретишь практически вообще. Вообще. То есть всегда бело-красно-белый. И это, кстати, интересная вещь. Почему? Потому что вот я ехал, когда площади независимости, я ехал с таксистом, ну и спрашивал его мнение, я говорю, ну что думаете? Он говорит, ну я бы, может, и пошел, но вот этот бело-красно-белый флаг, это вот вообще не мое. Я говорю, почему? Он говорит, ну я слишком хорошо знаю историю. Ну, а я, естественно, прикидываюсь дурачком, я говорю, а что там с историей? И он мне начинает, естественно, рассказывать про коллаборацию, он начинает рассказывать про 40-е годы 20-го столетия и о том, что там под этим флагом сжигали белорусские деревни, то есть потому что коллаборанты выступали под этим флагом. Вот, соответственно, человек не может идти уже, все. Ну, вот, да? Так, мы внимательно слушаем, пишет Мос Бородос. Ну вот, отлично, Мос Бородос, как раз можете сами оценить, похоже, не похоже. На армию России успеешь, Олег? Олег, похоже, что не успеваю, хотя у меня, естественно, было официальное приглашение, вы имеете в виду то мероприятие, которое происходит сейчас у нас там в России. Почему украинский Майдан — это новая политическая традиция? По-моему, украинский Майдан — это новая политическая традиция Украины, пишет мастер. Боевые группы себя не проявляют, потому что уже всем показали, что силовой захват власти невозможен, ответная реакция последует сразу и максимально четко, пишет Владислав. Владислав, я вам отвечу вот откровенно, я их не видел просто этих боевых групп. Либо их нет, либо они как-то очень сильно маскируются. Дальше я вам скажу теперь уже такую конечную аналитику. Давайте прям по-взрослому. По-взрослому, без шуток, без всего. И мне, в общем, все равно, кто меня услышит, и, ну, пускай все слушают. Значит, смотрите, я посмотрел на выступление вот Колесниковой. Я там ее видел. на площади, и интересна тоже была структура в этот момент самого вот этого всего пространства, ландшафта, где собрались протестующие. То есть была более-менее такая разряженная атмосфера, то есть можно было прям баражировать, спокойно ходить везде, и вдруг вот образовалось такое кольцо, и там какие-то звуки. Я к этому кольцу подошел, потому что, ну вот, плотно стояло, я вижу много журналистов, много людей, всем интересно, что происходит. Там Колесникова стоит, выступает, если кто интересуется новостями из Беларуси, вы понимаете, о ком идет речь, это один из лидеров оппозиции на данный момент, насколько я понимаю, белорусской. Ну и, соответственно, что она говорит? Да, она говорит примерно следующее. Мы не должны сдаваться, мы должны показывать, мы должны каждый день... У них есть, кстати, вот такая фраза, да, лозунг «каждый день» они поют. Не поют, а кричат, да, либо «кожный день» они еще говорят. Но последнее время чаще по-русски кричат, то есть «каждый день, каждый день». Вот это она говорит, у нас есть враг, она говорит. То есть все вот понятно, да, вот эти лозунги звучат, но чего, собственно говоря, не звучит. И вы должны это понимать. Не звучит, значит, у нас есть враг, мы не должны сдаваться, и, внимание, вот чего не звучит, сейчас или никогда, вот этого не звучит. Вперед, там, вот этого не звучит, понимаете, да? То есть, если говорить откровенно, белорусская оппозиция то ли боится, то ли понимает, что это невозможно, то ли еще какие причины, я не знаю, по каким причинам, они не берут на себя ответственность за силовой захват власти. Если такой будет происходить. То есть это очень странная ситуация в том смысле, что другого у них, наверное, не выйдет вообще. И этого не получится теперь уже тоже. Условно говоря, объясняю всем белорусам и россиянам. Значит, смотрите следующую вещь. Если бы, представьте себе на секунду, на площади флага сидела там в кабинетах или прилетела на вертолете Колесникова, а с другой стороны был Александр Лукашенко... Все было бы, я вам точно говорю, по-другому. Поняли? То есть, если бы лидеры поменялись местами, вчера уже бы, наверное, площадь флага была за протестующими. Вы поняли, о чем я говорю? То есть, как я увидел этих лидеров оппозиции, они хотят, чтобы кто-то за них, их руками, что-то сделал, да? Что-то сделал и принес им власть на блюдечке с голубой каемочкой. С другой стороны, лидер, соответственно, да, вот Лукашенко, он прямо-таки прилетает с автоматом на вертолете, тем самым подбадривая своих и показывая, что он, даже если кто-то пойдет там в атаку, он будет прямо-таки сражаться с оружием в руках. И это совершенно разный посыл. Понимаете, о чем говорю? То есть не идет в этом смысле оппозиция, я именно имею в виду лидеров, на обострение ситуации, а другого варианта у них нет. Все-таки я еще раз повторю, да, очень тяжело столько ходить. Я просто видел, как люди выдыхались, они постепенно просто садились на траву и сидели, потому что, ну, тяжело. И я понимаю, что, наверное, если так вот смотреть в прогрессии от недели к неделе, то есть если, допустим, какая-то активная акция будет на следующей неделе, ну, точнее, уже на этой неделе, в воскресенье, то она, наверное, уже будет меньше. Итак, меньше, 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 меньше. Это по моему прогнозу, по ощущениям моим внутренним. Потому что, по сути, я вот читал даже некоторых, так скажем, украинских аналитиков, мастеров Майдана, ну, серьезно вам говорю. И они заявляют следующее, заявляли еще до этой акции. Если не возьмут там такие-то, 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 да, по сути, ну, основные инфраструктурные объекты, то можно расходиться по домам. И вот было такое ощущение, что люди-то есть, у них есть определенные какие-то требования, у них есть внутренняя какая-то вот, внутреннее недовольство, это недовольство выплескивается лозунгами, они готовы кричать в сторону силовых структур, но на этом все. Дальше, извините, как бы, дальше мы расходимся по домам. Вот такое ощущение. То есть у оппозиции нет такого лидера, который бы без, так скажем, тормозов повел вперед за собой всех людей. Почему? Не знаю. Чего хотят, непонятно в этом смысле. 8.30 новости, и вернемся, уже будем разговаривать именно по телефону с вами. 8.36 в Москве. Быстро по обзору печати пробежимся. В силу вступили поправки в закон об ОСАГО. Страховые компании теперь могут учитывать личностные характеристики водителей при расчете стоимости полиса. Осталось выяснить, что такое личностные характеристики. Надеюсь, у меня ОСАГО будет по минимальной цене. Москва готова предложить свою билетную систему всем российским регионам. Это «Вечерняя Москва» пишет, а про ОСАГО пишут аргументы и факты. Я не буду долго задерживаться сейчас на обзоре, просто пойдем дальше, потому что, я думаю, у вас очень много вопросов. Андрей ЛБ пишет, Лукашенко за идиотов держит свой народ, хотим честные выборы. Андрей ЛБ. Андрей, я вам скажу прямо, да, потому что я увидел у вас здесь. Смотрите, значит, Лукашенко занял четкую позицию абсолютно, да? То есть он прямо четко заявляет, он никуда не уйдет. Выборов никаких он проводить, ну, лично он не будет. То есть он не будет их заявлять, он не будет их проводить. Оппозиция, соответственно, заявила свою позицию, простите, получается какая-то тавтология словесная, что они хотят этих выборов, и они тоже никуда не уйдут, и они будут каждый день. В итоге ситуация сейчас тупиковая в этом смысле. Ну, вы же не представляете себе, что завтра, например, Александр Григорьевич возьмет да скажет, ой, а я что-то передумал. Ну, вы можете себе такое представить? Ну, я, например, не могу. Исходя из того, что я вижу в новостях, из того, что я вижу там в поведении Александра Григорьевича. Вот официальные новости, когда идут, то есть мы же видим, что говорит Лукашенко, и мы видим, как он себя ведет. Все, то есть я такого себе не представляю. Для меня это фантастика абсолютно. Вот, и теперь, судя по тому, что я увидел вчера на улице, я и не представляю, чтобы оппозиция пошла, да и забрала бы эту власть сама. Понимаете, о чем я говорю? То есть, чтобы она взяла, ну, силой. Силы в этом смысле сейчас, во всяком случае, я не увидел. Я увидел много людей, я увидел, что эти люди недовольны, я увидел их лидеров, которые тоже говорят, что они недовольны, и говорят, что это недовольство должно быть вечным, и я увидел, ну, если говорить так вот откровенно, какое-то такое желание постоянно все, ну, саботировать, что ли, что Андрей из Бреста, кстати, спасибо большое, Андрей, да, вот, Андрей ЛБ, он из Бреста, значит, я увидел такое желание саботировать, значит, все, что делает Лукашенко, значит, и сводить его с ума, ну, то есть постоянно его вот прессинговать информационно. Но, слушайте, такие вещи, они выдыхаются, если будут только так прессинговать, ну, ладно, хорошо, одну неделю походит, вторую неделю походит, третью. Ну, вы же прекрасно понимаете, что, нужны деньги. Ну, то есть, просто нужны деньги, даже элементарно. Вот вчера, насколько я понимаю, вот все, кто собрался в Минске, это были не только минчане, да? Это были люди с других городов, они приезжали. Я, например, разговаривал с протестующими, там были и из Гродно люди, и из Бреста того самого. Да я могу просто все города потихонечку перечислить, то есть все белорусские города, вот все, кто недоволен, они приезжают. Ведь они приезжают-то не просто так, они же деньги тратят, правильно? Ну, то есть свои личные деньги. Нужны деньги на то, чтобы приехать, нужны деньги на то, чтобы поесть, нужна физическая сила. Ты тратишь свое время для этого. Ну, и раз ты так потратил его, два ты так потратил, три потратил, ну, дальше ты, ну, устанешь, потому что непонятно, что, в общем, какой итог у этого. А итога никакого у этого нет, потому что нет никаких действий, по сути, не с той стороны теперь, потому что вчера, и я вам прям вот гарантирую это, вот здесь я прям отвечаю точно за слова, вчера не было ни одного столкновения на моих глазах протестующих и сил правоохранительных органов, да, специальных сил. То есть вообще не было никаких столкновений. Все. Только лозунги, значит, ну, иногда довольно агрессивные и неприятные в сторону правоохранительных органов. Все. Более того, вот активные, так скажем, персонажи, ну, я так понял, что они выпили, да, были какие-то странные, они, когда кричали что-то уж совсем оскорбительное, люди их назад убирали в массу и, значит, говорили «не провоцируйте». Ну вот, когда кто-то кричал, там, сложите щиты, такое было, и это было громко, потом обязательно появлялся какой-нибудь человек в массе, который говорил, ребята, отстаньте от них, не провоцируйте, вы же понимаете, они, значит, у них приказ, они должны выполнять приказ, вы что, в армии не служили, потом начинались активные дискуссии среди протестующих, и все. Но я вам вот говорю натурально, я стоял в 5, там, максимум 10 метрах от ОМОНа. Все, то есть вот эта точка соприкосновения, и эта точка, ну, возможного соприкосновения, да, это была вот та самая точка, где все могло в одночасье загореться, в одночасье, в секунду просто воспалиться, и костер был бы уже. И вот этого не произошло. И я слышал, что говорили вот на этом срезе люди. И вот примерно... То, что я вам докладываю сейчас. Вот примерно это происходило. Все, дальше ситуация тупиковая. Лукашенко не уйдет сам, понимаете? А оппозиция у него не заберет. То есть она не, не собирается, не может. Может быть, лидеры оппозиции боятся, понимаете? Чего они ждут там? Как они хотят эту ситуацию разрешать? Я не знаю. Можно, конечно, годами вот так ходить. И что? И что дальше-то? Ну, да, вышли. Да, там, не знаю, 20 тысяч человек, 50 тысяч человек. Да хоть 150. Дальше-то чего? Ничего. Мы еще раз придем. То есть в определенный момент люди стали кричать, ну все, мол, там, силовики, до свидания, хорошего вам вечера. И разворачиваться и уходить. Окей, все понятно. Мы еще раз придем. Придете дальше, что? Еще раз постоите. Правильно? Ну, то есть еще раз придете, еще раз постоите, еще раз разойдетесь. Потом, может быть, еще раз придете, еще раз постоите, еще раз разойдетесь. И так будет сколько раз? Сами себе этот вопрос задайте и сами себе на него ответьте. Я не знаю. Ну, вообще, белорусы в этом смысле очень похожи на русских людей. То есть мы, мы упертые. Ну да, ну упертые, да, безусловно. Есть вот такая упертость в наших народах, да? Но насколько мы упертые? Если ничего не происходит, то же все видят, что ничего не происходит итогово. Да, можно походить с флагом. Да, можно что-то покричать. Да, можно, ну, не знаю, давать интервью. Да, можно это повыкладывать в интернет. И что дальше-то? Нужно тогда, как в 60-х, хотя бы с музыкой и цветами, пишет Кэнди Бум. Цветы есть, музыка есть. Значит, музыка какая? Импровизированная. Люди ходят, там у кого колонка какая-нибудь, кто-то на велосипеде едет, что-то играет, из автомобилей разносятся какие-то песни. Ну, очень часто здесь можно услышать песню Цоя, да, «Перемен». Вот, но я бы в этом смысле вспомнил другую песню Цоя, ее здесь почему-то не ставят, есть такая песня «Последний герой», вот там есть фраза: «Если есть стадо, есть пастух, если есть тело, должен быть дух, если есть шаг, должен быть свет, если есть тьма, должен быть свет». Ну, знаете, да? Тоже она такая вполне себе революционная песня. «Последний герой» она называется, да? Я не ошибаюсь, она «Последний герой» называется. В чем смысл? Вот самая главная фраза: «Если есть стадо, есть пастух». Сейчас без обид. Но когда много людей собирается где-то, ну, вы понимаете, в каком-то смысле это как раз стадо, которое нужно куда-то вести, у этого стада должен быть пастух. Я посмотрел на пастухов. Пастухи не собираются никуда вести. Пастух не знает, что делать. Пастух что-то делает, какие-то заявления. Понимаете? Ну, то есть паства и пастырь. Пастырь, он вообще-то должен вести к какой-то цели. Какая цель у пастыря, я не понимаю. А паства, соответственно, ну, что-то как-то по ситуации делает, что-то говорит, чем-то недовольна, ходит с определенными там картинками, кто-то что-то рисует, кто-то поет, кто-то танцует, кто-то еще что-то. И что дальше-то? Это «Песня без слов» называется. Да, точно, это «Песня без слов». Да, «Песня без слов». «Ночь весна», все, «Всему свое время», «Зима и весна», что-то такое. Да, это «Песня без слов». Спасибо большое, Ваня. Группа «Крови». Нет, группа «Крови» здесь вот ни при чем. «Крови» вчера не было. То есть каким-то образом, видимо, я уж не знаю, кто подсказал, может быть, Александру Григорьевичу, может быть, сам догадался. Вчера себя абсолютно... адекватно вели правоохранительные органы. Абсолютно. То есть вообще невозможно придраться. Даже если бы очень сильно хотелось вам, у вас бы не получилось это сделать. То есть они просто стояли там, где они, ну, где их поставили, и ничего, никаких действий не предпринимали, и ни на какие провокации, а провокации определенного рода были. Я, например, видел на площади Независимости, как вот прямо перед правоохранительными органами зачем-то, хотя между ними и протестующими было около 100 метров, зачем-то прямо перед правоохранительными органами проехал какой-то мужчина уже в годах, то есть, так вот я понимаю, дедушка, проехал со своим внуком на велосипеде. Значит, а внук в багажнике, внуку, я не знаю, ну так визуально, год, полтора, может, два. Это какой-то край. Зачем так проезжать мимо правоохранителей на велосипеде с ребенком? Ну, наверное, для красивого кадра. Больше я не знаю ничего. Я бы, ну, во-первых, с таким маленьким ребенком уж точно не пошел бы на площадь. То есть провокации были, но на них никто не обращал внимания. То есть опыт первого вот этого, да, жестокого подавления людей, он, видимо, ну, появился этот опыт. Поняли, что бить людей просто так... Да, когда раздают всем и непонятно там за что, нельзя, нельзя. То есть конкретно, если уже какой-то персонаж появится, понятно, да, там с палками или коктейлями Молотова, тут уже будут, наверное, действовать. Но ко всем остальным никакой реакции, все. На всех остальных реагируют никак. А 15-летнему ребенку на не край автомат в руки совать, пишет Смекаешь. Смекаешь, вообще вот эта история с детьми, она здесь, очевидно, очень много детей. Вот очень много детей, я вам откровенно говорю, Смекаешь. То есть это вот такой школьный возраст, они очень... Вот я вам сейчас буду говорить откровенно. Я надеюсь, меня слушают белорусы. Очень симпатичные все. Очень румяненькие такие. Значит, одеты, ну... Ну, лучше меня, во всяком случае, они одеты, потому что я как попало оделся, ну, просто чтобы было удобно. Ну, такое ощущение, ну, смотришь клип Егора Крида, понимаете, о чем говорю? Такое ощущение, зашел в Инстаграм, а там вот, вот эта молодежь. Ну, все, ну, ну, как с иголочки, ну, прям с картиночки. Мальчики с красивыми стрижечками, девочки, все, значит, припудренные, напомаженные, выглядят замечательно. То есть, вот когда говорят про какие-то там красивые лица, вот по поводу красивых лиц, светлых лиц, их полно. Значит, мне было интересно, собственно, что эти лица думают о происходящем. Вы хотите верьте, хотите не верьте мне сейчас. Они натурально считают, что они могут что-то решить, и вот они сейчас здесь присутствуют при сотворении истории. Это первое. Второе. На вопросы про, ну вы же понимаете, что сейчас есть определенное иностранное вмешательство, причем со всех сторон, уж информационное точно, и просто так вы не можете сейчас что-то сделать, а потом, ну так скажем, не заплатить эти долги, не раздать всем. Они говорят, мы считаем, что у нас получится. Они реально верят, что они могут отстоять определенные свои взгляды, и при этом этими взглядами не воспользуются люди со стороны. Серьезно, натурально, они в это верят. Переубедить их, я не знаю, у кого получится. Я вот за такое дело даже не берусь. Они правда верят, что они особенные, они правда верят, что у них не повторится украинский сценарий, они правда верят, что они отличаются от всех других стран, где были цветные революции, они правда в этом уверены. Все, прямо точку я вам ставлю в этом, и вы можете абсолютно точно мне в этом смысле, они уверены, что если они возьмут власть каким-то образом, я не знаю каким, то этим не ну, они не дадут шанса воспользоваться этим другим странам. Правда, они в это верят. Ну, я, понятно, как человек из России, человек, который вообще в новостях давно и наблюдал за всеми, какими, возможно, только цветными революциями. Ну, единственное, что вот здесь я сейчас прямо совсем уже в массе людей хожу, а так обычно по аналитике, по всему могу говорить об обратном, что обязательно находятся те люди, которые пользуются, обязательно, да, которые извлекают из этого дивиденды, обязательно. Ну, вот люди считают, что у них получится. Понятно. Оправдывая преступление Лукашенко, вы отталкиваете белорусов от России. А как же... Секунду, дайте я дочитаю. Да, Роман пишет. А это не Роман. А как же ваше убеждение о единстве, пишет Роман. Роман, я вообще ни разу не оправдал ничего из действий Лукашенко. Ни разу. Более того, я 10 тысяч раз повторял и повторяю. Первые, кто отхватил вот еще до начала протестов от Александра Григорьевича Лукашенко, это была Россия и российские СМИ. Первые, кто получил дубинками по голове, это были российские СМИ. Я вообще этого не оправдываю. Я вам говорю о ситуации, как она есть. Без лозунгов, без того, чтобы кого-то оправдать или кого-то поддержать. Ситуация, еще раз говорю, следующая. Лукашенко сказал, что он не уйдет и явно дает всем понять, что если надо, он будет с оружием в руках защищать себя и, соответственно, свой взгляд на политику в Беларуси. Вот. А протестующие говорят, что они не уйдут, но только они не готовы забирать власть силой. Все. Точка. Понимаете? Дальше непонятно, собственно, что. Дальше, ну, все, позиции заявлены. И дальше все. Дальше вот такое хождение. Одни будут с одной стороны ходить с автоматом в руках, другие с другой стороны будут ходить и кричать каждый день. Все. В Грузии была революция, все там нормально, пишет Роман. Это отдельный разговор, Роман, отдельная аналитика. В Грузии не все нормально. Посмотрите любого блогера, который проехал по Грузии, но только не по Тбилиси он прошелся, а по всем другим городам. Небогато живет грузинский народ, давайте говорить откровенно, да? Ну и плюс в Белоруссии, давайте тоже здесь не будем себе врать, это промышленная страна во многом, здесь очень много производств. Что будет с производствами, понятно, если потеряет, например, Белоруссия рынки. Основной рынок сбыта Белоруссии, вы тоже знаете, это Россия. Все, то есть у Европы свои производства есть, а у белорусские производства, это производства, идущие на Россию, правильно? Ну, то есть в Россию это все поставляется. Россия это все покупает, потому что мы братья, и мы братьям помогаем. То есть, чтобы у братьев были в том числе и рабства. Как бы если Россия это не будет покупать, и если действительно там куда-то пойдет, ну, там, не знаю, в Евросоюз или куда-то еще, хотя об этом, кстати, разговоров очень мало здесь, и евромайданных вот каких-то флагов я вообще не видел, такого вообще не было. Пару раз вот в новостях только, а вчера вот ни одного я не видел флага Евросоюза. Все. Как бы все. Но если вдруг такое произойдет, то тогда все. Ну, кому это нужно будет производство? Так, вы уверены, что им не платят? Может, поэтому они ходят туда, как на работу, пишет Лёля Красногорск. Лёля, я бы мог говорить, что кому-то платят, но я не видел ни разу, чтобы платили. Я видел людей, которые раздавали бесплатно символику, флажки. Вот это я видел. Я видел людей, которые собирали, то есть это какие-то волонтеры или что, деньги в коробочке. То есть они собирали, наоборот, деньги с протестующих на помощь тем, вот, кто оказался там в сложной ситуации, кого там побили или где-то задержали или что-то подобное, но что происходило еще неделю назад. Вот на помощь этим людям. Все. Чтобы раздавали деньги кому-то, я не видел. Ну, естественно, я понимаю, что вот так вот на глазах у всех, наверное, деньги не раздаются. Как это финансируется? Откуда это финансируется? И финансируется ли, я вам ответить на этот вопрос не могу. Для этого нужно быть совсем в ситуации. То есть об этом, наверное, могут рассказать силовые структуры, и об этом, наверное, могут рассказать люди, которые, собственно, часть этого протеста. 7373948, телефон прямого эфира, давайте звонки, мне уже тяжело столько говорить без остановки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я просто хотел сказать, вот, честно говоря, то, что я слышу, мне смешно. Я вот, ну, мне, во-первых, стыдно за вас. Вот вы реально, я никогда не думал, что у Кати такую пропаганду, я вот сколько слушаю сейчас. Вы не хотите касаться, там, вроде нет, ничего, но вы топите за Лукашенко, за кровавый диктатор. Это самое главное.
Вот вам, ну, приведите быть, хоть один аргумент.
И все российские СМИ топят потихоньку. Он, когда первые дни протеста...
Не, подождите, но вот вы можете в диалоге? В диалоге можете? Или да, только лозунгами?
По поводу цветных революций.
В диалоге можете или нет? Ну, что вы делаете? В диалоге можете или нет? Смотрите, давайте четко, где я там... Нет, вы не закончите, потому что давайте, вы говорите фразу, а потом начинаете, да, что
вы,
попало
потому
еще...
Что, потому что, да, потому что вы вырубили.
Нет, давайте говорите конкретно. Где я топил за Лукашенко? Пример, давайте.
Да в вашем голосе это видно все.
В каком голосе? Может, еще в глазах моих посмотрите? Вы откуда мне звоните?
Да, это говорите.
Конкретнее, откуда вы мне звоните? Скажите мне, пожалуйста, откуда вы звоните? Откуда? Из России?
Конечно, из Москвы.
Ну вы ни черта не знаете, я здесь на месте, вы ни черта не понимаете. Вы мне звоните из Москвы, начинаете мне рассказывать, что у меня там в голосе какой-то Лукашенко.
А чего вы считаете, что я ничего не знаю? А вы знаете?
Да потому что приезжайте, да посмотрите, ну ё-моё. Ну, приезжайте и посмотрите. Вот приезжайте и посмотрите. Все, спасибо большое. Вот в вашем голосе слышно, что вы топите за Лукашенко. Вы что, безумец? Что вы там услышали в моем голосе дополнительного, кроме моих слов? Вот я там из России вижу. Чего вы там видите из России? Я вам отвечаю, вы из России ничего не видите. Там сидите и сидите. Если так уж хотите увидеть, ну, можно приехать и посмотреть, да? Ну, я-то прошел ножками, извините меня, 50 километров за 3 дня. 50! Ну, натурально. Ну, я с этими людьми всеми разговариваю. Вы мне рассказываете про то, что я там... Что-то вы услышали в моем голосе. Что вы услышали в моем голосе? 7373948. Давайте, ну, как-то конкретнее. Если уж где-то я топил за Лукашенко, приведите мне этот чертов пример, где я за него топлю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Это Дмитрий, говорит Москва. Я правильно попал?
Да, пожалуйста, Дмитрий. Да, конечно, абсолютно.
Я, смотрите, я немножко расскажу истории. Я с 10 по 15 год проживал там в Москве, именно в Минске, да. И вот есть интересная ситуация. Белорусы, да, они очень любят гулять. Это раз. Два, а вот возле...
Это неимоверно.
Да, да, да. И вот именно возле вот именно резиденции, где вот не резиденция, а вот где вот именно дворец президента, там есть...
Ну, площадь флага, да.
Да, площадь флага. Там есть выставочная такая штука, комплекс, павильон. Да и вот каждый год там была выставка кошек, собак, да? Блин, вы не поверите, да, там сколько было там народа, да? Это было единственное развлечение, куда все вот реально ходили, да, там ходили каждую выставку, одни практически те же люди, да, там я был с ребенком, мне интересно было, ну, ребенку показать, понимаете? То бишь, суть в чем, что, ну, протесты есть в Беларуси, у меня там родственники, у меня знакомых много, да, там, они, нация очень обиделась на то, что их не услышали. Да, их не услышали.
Знаете, на что больше обиделись? Знаете, на что больше обиделись? На то, что побили.
Побили, однозначно, однозначно, очень-очень.
Вот это главная обида.
И они, они сейчас вот эти вот какие-то там, ну, я не знаю, можно ли не можно в эфире говорить, какие-то трупы новые находят, да, там, и все вот это вот именно вот проецируют именно на власть, на то, что вот именно власть скрывает эту всю историю, да, там, и есть очень такая жесткая обида, да, там, как же так? А второй момент, что, ну, реально народ устал, да, 26 лет одно и то же лицо, может быть, и сложновато видеть. Вот, вот это вот мое мнение, честно.
Ну, понятно, да, спасибо большое. Вот ровно вот то, что вы сказали, и наверное, соответствует действительности. Значит, самая главная обида, я вам точно говорю, это даже не вот эта усталость, это второе. Первое, это вот действия силовых структур в первые дни. Вот точно говорю. Вот это больше всего. Я бы не пришел, от некоторых звучит, ну вот как можно было так, вот там, побить. Вот это главная обида. То есть, объективно говоря, вот те самые подавления протестов, где мы видели кадры, когда и российских журналистов били, и все, вот это вот породило какую-то обиду, которую, в общем, я не знаю, как Лукашенко будет разрешать. Ну, то есть для меня это загадка. Что нужно сказать или что нужно сделать, чтобы вот эти люди, которые обиделись именно на это, они перестали там обижаться, простили, может быть, еще что-то. Не знаю, не знаю. Вот, в это, вот, вот это самое главное. Претензии. А дальше, да, дальше политическая вещь. То есть там устали, еще что-нибудь, но это дальше. Так, кто следующий после Белоруссии, пишет Евгений. Я не знаю. Я надеюсь, что в Белоруссии все разрешится без крови. Понимаете, о чем я говорю? То есть я надеюсь, что в Белоруссии все разрешится мирным путем. Но, с другой стороны, мирный путь, какой он здесь, да? В этом смысле... Ну, все понятно. У власти сейчас Лукашенко, да, а у него власть не забирают. Ну, как-то так. Соответственно, мирный путь скорее выглядит в итоге неким констатированием той ситуации, которая сейчас есть. То есть заморозка какая-то. Да, будут люди протестующие ходить, и да, Лукашенко будет ходить вот там с автоматом без рожка. Все ясно. Ну, то есть какая-то консервация произойдет. Что дальше? Не знаю. Не знаю. Лукашенко обещал очень быстро сделать какую-то конституционную реформу. Посмотрим, как он ее сделает, как это воспримут. Вообще повлияет это как-то на людей, которые выступают против него, или не повлияет. Не знаю. Так это же калька с украинского Майдана, пишет Илья. В чем-то очень много похожего. Вот, например, Илья, потому что много детей, да, они же дети, вот вы об этом пишете, да, побитие, они же детей. А в чем-то очень не похоже. Я говорю, во-первых, выходят не под национальным флагом, то есть выходят под бело-красно-белым. На Украине выходили под украинским. Это довольно многих отталкивает. Мне натурально об этом люди говорили, я бы пошел, но не тот флаг. То есть я не пойду под бело-красно-белым. Вот, серьезно? То есть прям вот таксист мне это говорил в глаза. Вот, это во-первых, да. И много еще каких вещей, о которых я говорил, просто сейчас вот новости, и мы вернемся, соответственно, я могу еще раз это перечислить, если вам хочется.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, понедельник, август, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ильдар пишет, что паттерн прослеживается, все по методичкам цветной революции, женщины в белом, цветочки, ленточки. Здесь в одном из европейских столиц выходят украинские, русские и местные шатать режим под этими флагами. При этом собирают подписи какие-то, чтобы не признавать Лукашенко. В общем, смотрю на все это и тревожно. Эти шататели точно не о белорусах беспокоятся, говорит Ильдар. Ильдар, вот зайдете в людей, так скажем, да, вот зайдете вот в это... в массу, и поймете, что они думают по-другому. Вот это нужно... Они думают по-другому. Валерич, какой крит? Уж вы-то не начинаете. Не нужно про таких пиштолек. Ну, правда, ну, красивая молодежь такая. Ну, слушайте, ну, очень опрятная. Я не знаю, такое чувство, что все-таки денежка водится. Опрятная молодежь. А по поводу Владимир, вы... А, нет, не Владимир, секунду, у меня много сообщений. Это Эльдар писал по поводу технологии. Ну, есть, да, вот эти вещи. Есть там женщины в белом, цветы, ленты, все это есть. Чем отличается? Нет сцены, например, Майдан украинский, это сцена и палаточный вот этот лагерь. Да, а здесь наоборот движение постоянное, то есть хождение из точки в точку. В каком-то смысле я-то ждал чего? Когда мы уже, ну вот Колесникова появилась, да, подошли туда все. Я слушал выступление, я думал, что она скажет, а теперь мы, там, допустим, да, как это было в Киеве, а мы отсюда никуда не уйдем. Значит, все, мы здесь остаемся, тут же разворачивается сцена, ну, это опять же было в Киеве, да, и начинают выступать, то есть накачка идет информационная 24 часа в сутки без остановки, постоянно то какие-то концерты на этой сцене, то выступают люди с речами, то еще что-нибудь. Вот этого нет, понимаете, отличия. То есть я вам говорю об отличиях, чем отличается. Плюс, еще раз, нет практически, вот, ну, один раз только были флаги Евросоюза, вчера я ни разу не видел, и нет национальной символики, есть только бело-красно-белый флаг. Вот. И нет, кстати, антирусских лозунгов никаких. То есть вот на Майдане там же прямо сразу практически «кто не скачет, тот москаль» было. То есть вы можете посмотреть это по хронологии. Здесь этого нет. Я говорю же по-русски, да, я выхожу на связь со студией по-русски, выхожу прямо из вот массы людей, никаких ко мне в этом смысле там претензий каких-то, никто вообще не подходил, я подхожу, спрашиваю, разговариваю, нет, вообще у меня не было никаких проблем, никаких стычек, никто мне не сказал, что я на каком-то не таком языке, или проваливай отсюда, не было вообще, ну, то есть вообще нет. Это отличие. То есть я вам говорю о них. Если ситуация радикализируется, может быть, конечно, этих отличий уже и не будет. Что-то изменится. Но пока, вот говорю, на данный момент, так. Так, все еще. Это заслуга Лукашенко, пишет Максим. Не знаю, а в чем конкретно его заслуга? Хочу заметить, здесь, где я живу, сцены есть, самые центральные места, и антирусские лозунги есть, все это есть, только, может, не в таких масштабах, пишет Ильдар. Ильдар, где конкретно? Я не понял, где вы живете? Потому что я ни разу не слышал, да? Друг скинул текст про веб-архив сайта Тихановской с программой от начала августа, где на русском все политкорректно, а на белорусском дополнительный текст про полный разрыв России и так далее. Решил проверить сам, реально такая ситуация, но не знаю, можно ли этому верить, могу сюда скинуть веб-архив, пишет Данди. Данди, сюда, наверное, у вас не получится, но можете, это ссылка или как? Сбрасывайте. Я видел, что была какая-то якобы программа оппозиции, а потом оппозиция сама сказала, что у нее этой программы нет. Вот это я видел. Да, там было про разрыв с Россией. Да, там было про разрыв с Россией. В этой якобы программе, которая существует. В Кракове, пишет Ильдар. А, в Кракове. Ну, в Кракове, может быть, что-то такое и есть, слушайте, это Краков. Я вам говорю про ситуацию здесь внутри. Понятно, что, да, где-нибудь в Кракове, ну и вообще в других соседних странах, западнее Белоруссии, может быть, хотят чуть большего от тех, кто выходит на улицы в Белоруссии, и это объяснимо. Это объяснимо, да, понятно. Думаю, что выход из ситуации может разрулить сам Лукашенко, созвать совет из известных уважаемых людей в онлайн-режиме, транслировать заседание, вынести потом решение антикризисного совета, пишет Лёля из Красногорска. Не знаю, пока о таком разговоров вообще, Лёля, нет. Так, был же плакат про... то есть... Не вижу. Сергунь, я не понимаю, то ли вы опечатывались, то ли что, чай для Лукашенко. Не понял. А вы влог какой-нибудь вели, Андрей говорит. Да было желание это все выкладывать себе в Телеграм, но технической возможности не было. То есть интернета не было. Я еще раз это повторю на всякий случай. А постфактум выкладывать смысла нет, я вот вам здесь уже тогда расскажу, да и ладно. То есть у меня такого какого-то желания хайповать на этом нет, а информировать желание было. Информировать постфактум, ну такая себе история. Ну вы понимаете, новость она живет в моменте, а потом она уже не живет. Соответственно, я вот о впечатлениях уже могу говорить. 7373948, телефон прямого эфира, давайте еще звонки. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Я вот хотел про флаг разъяснить. Дело в том, что когда в 91-м году в Советском Союзе был единый красный флаг, но у каждой республики, вот 15 было республик, у них был отдельный флаг. Да. У Белоруссии был свой, у Украины свой, там у Эстонии свой. Вот. Потом, значит, когда Советский Союз разрушился...
Да. У нас появился изменили... триколор, а у них бело-красно-белый.
Да, все изменили а потом Лукашенко эти флаги, да, советские эти флаги все поменяли на националистические. Вот. И, соответственно, в Белоруссии стал белый, вот этот красный флаг.
Да мы это знаем.
Но потом, когда пришел, да, Лукашенко в 94-м году, он поменял флаг обратно на советский.
Да.
Да, на белорусский. И вот все теперь... Верно. А на Украине он так и остался, поэтому на Украине националисты, зачем вам новый флаг выдумывать? Они националистический флаг этот и оставили на Майдане.
Ну вот смотрите, сейчас... значит, что важно, это многих отталкивает. То есть, на самом деле, если бы были под национальным флагом, ну, теперешним, наверное, было бы больше людей. Хотя, не знаю, может быть, это оттолкнуло тех, кто вот фанатеет по бело-красно-белому
флагу. Потому что... А я вам могу объяснить, потому что есть люди, их очень много, которые и не за националистов белорусских, и не за Лукашенко. Это третья сила, она не организована вообще.
Да, это правда. Вот я в этом смысле подходил, например, да, стоим, Комаровский рынок, значит, протестующие, у них, понятно, вот бело-красно-белая символика, все, кажется, что весь мир вот смотрит на них, бегают журналисты, какие-то артисты ходят, ну, то есть, вот все, полное внимание. Я думаю, отойду на 5 метров, отхожу на 5 метров, захожу на рынок. На рынке другие люди совершенно, они покупают себе фарш, они там себе какой-то хлеб покупают, продавщицы работают. Я подхожу к продавщицам, говорю, а вот не затруднит прокомментировать, чего думаете? Они мне говорят, ну нет, работать надо. Вот. Обратитесь к администрации. Я говорю, да ну это администрацию, я вообще не люблю все администрации, мне это не нравится. Я говорю, вот с людьми. Ну нет, 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 я не хочу. Ну окей. Подошел ко второй, нет, мне, знаете, работать надо, я работаю. Мне не до вот этого всего. Понятно. Все. Ну, то есть они не там, вот и не они, сям, знаете, они никак.
Они, да, они говорят, им работать надо, потому что у них, они как бы под этой фразой, они... подразумевает, что они и не за тех, и не за этих, понимаете?
Да, вот ну, ощущение такое, типа, вы там это, идите сами разбирайтесь, а нас не ввязывайте. Вот какое-то такое вот ощущение.
Да, но знаете, есть такой вот нюанс, я считаю, вот если бы я, допустим, в 91-м году очень много проголосовало, ну, большинство проголосовало, поддерживало Ельцина, потому что он как бы средством массовой информации, он и там, ну, разными слухами поддерживалось такое мнение, что он как бы против Горбачева.
Ну да.
Ну, на самом деле, да, был против Горбачева, но не в таком масштабе, я думаю.
Вот, с Ельцином и Горбачевым это...
И много людей проголосовали за Ельцина, потому что они были против Горбачева.
Угу. Я понял, спасибо, спасибо большое. Я знаю эту историю, но и, кстати, вот вы можете оценить, да, проголосовали за Ельцина, он тогда казался таким свежим в какой-то мере, да, интересным, что-то новое предлагал. Что мы получили в итоге, ну, в общем, все знают, каждый может оценить по-своему. Риск 77-й мне сбрасывает из чатов сообщение. Ну, то есть какие-то чаты, и тут и про русских есть, и так далее. Ну, такая антирусская риторика из этих чатов, и пишет, вот в чатах против нас. Слушайте, Риск, на самом деле вы же не знаете, кто в чатах пишет. И учтите, что на русском, да, и по-русски умеют говорить русские, украинцы, белорусы и еще много какие народы. А в чатах вы никогда не определите, кто пишет. И какие цели в этих чатах кто преследует. Для того, чтобы понять ситуацию, как она есть, надо прям-таки говорить конкретно глаза в глаза. Поэтому я вам говорю, что я видел своими глазами вчера. Вот вчера все лозунги, которые были, все вот что кричали, кричалки какие-то, не было ни одной антироссийской и антирусской. Вообще. Просто не было. Все. Может быть, где-нибудь есть какие-то здесь люди, радикально настроенные по отношению к России. Значит, они себя вчера не проявляли. Какие причины им себя не проявлять, я не могу вам сказать. Все. А под националистическими красно-белыми флагами воевали фашисты, пишет Юрк. Да, такое есть. Коллаборанты под этими флагами выступали, об этом и говорю. У меня друг в Минске именно в этой позиции. Он против Лукашенко и против красно-белых. И тоже работает, пишет Алекс Шу. Вот да, есть такие люди. И их достаточно много. И знаете, такая, конечно, картинка. Как бы ее охарактеризовать одним словом? Ну, такой сюр. Когда вроде бы весь Минск, значит, такое ощущение, не только Минск, вот куда-то вышел, что-то они хотят показать, а ты идешь, и кто-нибудь пилит ногти, ну, то есть за стеклом, а кто-нибудь просто сидит, ест, а кто-нибудь едет на машине мимо, не сигналя, ничего, просто проезжает и все. А кто-нибудь, и это смешно, вот вчера я видел одного человека с советской символикой. Я реально видел парня, рост где-то 1,60 м по ощущениям, а вес где-то 90. Ну, то есть вы можете себе представить комплекцию. Значит, в очках парень, волосы такие средней длины, темно-каштановые, наверное, как-то так. И он, значит, обмотан был, ну, не обмотан, он просто накинул на себя флаг советский. Вот единственного человека я видел с советской символикой, например. Одного человека видел с российской символикой, с георгиевской ленточкой, с флагом. И то эта георгиевская ленточка и наш триколор был у него на рюкзаке. Просто на рюкзаке ленточки прицеплены. И у него была, кстати, небольшая перепалка. Такая, ну вот словесная с людьми. То есть до него молодежь, ну совсем какая-то молодежь, то есть такое ощущение школьники, что-то начали докапываться, мол, что это у тебя там, ты, значит, ты вообще за кого, как ты, чего? Он сказал, отстаньте от меня, значит, что вы вообще хотите? Те сказали, да пошел ты, ну и все. И они разошлись в разные стороны. Сам, вот если внешне судить, такое ощущение, что человек был, наверное... Ну, либо с Северного Кавказа нашего, наверное. Ну, вот примерно так. Где-то, наверное, так. А глаза какого цвета у парня роста 160 и весом 90, Андрей? Ну, так быстро я рассмотреть не смог, уж извините. У меня память цепкая, но не настолько. Самая интересная антирусская, антилукашенковская риторика исходит от русских эмигрантов, пишет Ильдар. Вот это есть. Если эмигранты, то да, там заряд бодрый по отношению к России. Если внутри, то я бы не сказал. Белорусы устали от бесплатной медицины и низких тарифов и идут по пути Украины. Смешной момент вчера, значит, раз уж вы об этом пишете, Юрг Зуд. Значит, вот то место перед площадью флага, где стоял ОМОН, как люди начали расходиться и осталось совсем уже немного, там есть гостиница, прямо рядышком гостиница. Под ней, по сути, под ее окнами все и стояли, и я там был. Мед пиво не пил. И вдруг открывается окно в этой гостинице, этаже, ну, не знаю, так на 7-м, наверное, я не считал, ну, то есть высокий какой-то этаж, и там, значит, высовывается человек, в майке, без рукавки. По-моему, даже это была тельняшка. Но он от меня далековато был, поэтому я так вот не рассмотрел. И уже смеркалось, как вот говорят в литературе. И он, значит, и он начинает вещать в тех, кто остался. Осталось уже, я говорю, человек где-то 40. Разрозненно. И он, значит, о, придурки! Вот так, на всю улицу. Ему, чего? Значит, ну, чё? Надоела бесплатная медицина, надоело бесплатное образование. У-у-у, башка ваша кукурузная. Ему в ответ, да пошел ты, А он, значит, пальцы ставит голове, ну, то есть рога делает, и делает бе, вот так. Ну, слушай, натурально, я вам говорю, диалог. Он делает бе. Ему, да что ты хочешь? Да вы идиоты все, да сам ты идиот. Ну, в общем, да идите уже в школу, значит, учите уроки. И он говорит, ты что такой, значит, крутой, смелый, выходи. На что он отвечает вот примерно так, и знаете, даже доля обиды была в его голосе, мне показалось. Он сказал так, да, я смелый. Развернулся и зашел в номер. Вот так, да, я смелый. Все, ну то есть вот таких моментов много. Это прямо комизм ситуации, безусловно, да. Есть такие вещи, есть. Бывает, идут тут же кто-нибудь, ах вы там, предатели, начинает чехвостить, особенно вот представители старшего поколения, вот, ах вы предатели, куда вы пошли, ах вам всем по заднице дать, вот, ну, есть такие вещи, есть, такой колорит, интересно. На Украине олигархи это подогревали в том числе и финансово, в Беларуси олигархов нет. Ну да, вообще кажется, что денег-то поменьше здесь у протеста. Почему я говорю, как выглядит, например, сцена, да, импровизированная, с которой выступают представители оппозиции? Ну, колонка и микрофон. То есть вот приносят колонку, видимо, она как-то на аккумуляторах, да, современные технологии позволяют, к этой колонке подключают, и все. И вот там что-то вещают. По сути, ты отходишь на метров 20, вот где, вот, например, это Колесникова, да, выступала со своими какими-то заявлениями, 20, ты отходишь метров, тебе уже ничего не слышно. То есть она выступает, ну, по сути, не для всех людей, собравшихся там, да, то есть такой возможности даже технической нет, а для камер, которые вокруг нее собрались. Вот если вы будете сейчас шерстить интернет, кто был, да, СМИ, телеграм-каналы смотреть, там будет, конечно, слышно и видно, что она говорила. В жизни 20 метров, и ты уже ничего не слышишь. Все, ее нет. Там у тебя из звука просто должны вместе день. Вот примерно такое. И ты так, ну, примерно догадываешься, что там говорят. Ну, и судя по реакции, ты тоже догадываешься. Потому что если бы там было сказано «сейчас или никогда вперед, братья», что-то такое, то, ну, вы же понимаете, что тут же началось бы какое-то движение. А движения никакого нет, все стоят на месте, значит, примерно, ну, какие-то идут заявления из разряда тех, что мы слышали. Так, глушилки же работают, пишет Алекс. Не, ну, глушилки же не глушат микрофон, правильно? Я вам говорю о технике, которая используется для, так скажем, обращения к массам. А вот, кстати, со стороны властей используются громкоговорители, которые вот на зданиях находятся, и их, в общем-то, неплохо слышно. Конечно, когда начинают обращаться через эти громкоговорители, а их использовали в двух случаях. Значит, либо говорили, передавали по ним информацию, что, пожалуйста, разойдитесь, это несанкционировано, вы нарушаете порядок. На что реакция была сразу у собравшихся, то есть такой гул разносился по людям. В общем, они не хотят этого слушать и расходиться не собираются, исходя из того, какую реакцию мы видим. Это первое. И второй вариант, включали советские песни. Вот натурально музыка из 17 мгновений весны, например. Просто музыка играет, и все, да, и не знаю, в чем здесь юмор, и в чем здесь шутка, и зачем это включали, но на тот момент, когда включали музыку, протестующих было, ну, конечно, хуже слышно, ну, там их лозунги всякие, но вообще, конечно, интересно, когда 17 мгновений весны, сразу вспоминается, да, никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Может быть, на это намек? Может быть, это такой стёб с той стороны? Сложно сказать. Вы же сейчас через интернет вещаете. Почему вас не глушат? Андрей Дыдриков пишет. Андрей, ну вы дурачок или как? Я не знаю. Я давно знаком с вашими сообщениями. Я же вам объясняю. Мобильный интернет глушится. Wi-Fi глушится. Я вообще на проводе сижу. Если говорить откровенно. Прямо сейчас на проводе. Вот. И в обычный день. Вот я сейчас пойду. Ничего не будет глушиться. Ничего. Ну, то есть, все будет нормально со связью. Ну, официальные заявления вчера были от белорусских властей, что они снизили скорость интернета. Ну, даже это не то, что я тут сейчас пришел и выдумал, или у меня плохой телефон, или что-то еще подобное. Ну, а белорусские власти вчера официально заявили, что они, значит, операторов связи попросили снизить скорость. Но операторы связи снизили скорость настолько, что сообщения проходили через одно, там, в том же самом Телеграме и Ватсапе, а видео, ну, в жизни не скинешь. В жизни, никогда. Просто это нереально, невозможно. Так, откуда в стране сразу такое количество ранее запрещенных флагов? Они были запрещены, я просто не знал, АЭС. Они были запрещены? Так, а вас, Лукашенко, я попрошу остаться, пишет Серж. А, в этом смысле 17 мгновений весны. Так, Колесникова симпатичная, не такая жаба, как Тихановская, пишет Рауль Кастро. Может, назначим ее вместо батьки? Еще просить не знаю. Рауль, ну, давайте так, я не знаю, где вы находитесь, но точно не мне назначать здесь кого-то или кого-то снимать, да? Ну, это не моя задача вообще и не мое дело. Мое дело вот так вот рассказать, посмотреть, что происходит. Я думаю, это синдром, который все равно заставит их когда-нибудь пройти через это революционное барахло, развал государственности, пишет 86-й. А какие программы предлагают оппозиционеры? На площади, да, вот на улице никаких программ вообще не предлагается. На улице просто все идут, говорят, ну, какие-то лозунги произносят, кричат, да, и все. Ну, то есть, никаких политических программ на улице вы не найдете. Я, во всяком случае, не встретил. Увидел один плакат, даже сам для себя сфотографировал, потому что это цитата из «Кровостока». «Никакой свободы врагам свободы», я вот увидел. Смешно, просто было смешно в том смысле, что не ожидал, что кто-то будет цитатами из «Кровостока», да, наполнять вот эту информпространство митинговое. Это, ну, это забавно. Вот именно цитата оттуда. А ты в Минске, Ильдар, говорит, да, да вы чего, я уже несколько дней здесь, я уже несколько дней здесь. Так, Иван, да-да-да, я несколько дней в Минске, и все здесь вот ногами уже исходил, и в одну сторону, и в другую. На самом деле, интереснее было, я вам честно скажу, с точки зрения технологии, наблюдать за тем шествием, которое было вот от Комаровского, Комаровский же рынок, да, правильно, и до площади Независимости в субботу, когда вот девочки в белом с цветочками. Вот. И интересно было, конечно, наблюдать, как некоторые оппозиционные телеграм-каналы преувеличивают численность. Там натурально было не очень много людей. Но забавные вещи. Значит, идет колонна, на красный они встают, не пересекают дорогу. Потом идут, значит, потом, как зеленый загорается, идут дальше. Из-за этого колонна растягивается очень сильно. Да? Это из забавных вещей. Что еще? Шли все по правой стороне. Вот сначала на две вроде бы разделились колонны, потом в одну и все по правой стороне по тротуару. На дорогу никто не выходил. Вот, тоже интересно. Интересно было посмотреть, как работает журналистка Deutsche Welle, которая шла вот в этой толпе людей, а я шел прямо позади. И она какого-то человека, я не знаю, кто это такой, она расспрашивала. Точнее, не расспрашивала, а подгоняла немножечко. Она говорит, ну надо же побыстрее. А он ей говорит в ответ, ну а зачем? Ну я хочу взять интервью у него. И ответ, ну возьмешь уже как у экс-министра. Здравоохранения, по-моему, вот добавил он, значит, этот человек. А она ответила что-то типа, ну так не пойдет. Очень интересно работают журналисты Deutsche Welle, как-то немножечко попахивает чем-то большим, чем просто освещение ситуации. Ну так, попахивает, слегка, повеяло в этот момент. Я сильно удивился, я вам честно скажу. Ну то есть я вот, чтобы подходить к кому-нибудь из протестующих и, ну что, пойдете уже на баррикады или нет? Я такого себе, ну там, не позволял. Ни в коем случае. Или там даже, там были люди, например, когда мы стояли вот рядом, да, где, возможно, было такое соприкосновение с ОМОНом, вот где они подошли вплотную, там были люди, которые в определенный момент сказали, так, ребята, давайте назад отойдем. Вот один человек там был. Просто какой-то мужик. Я вообще не знаю, кто он. На нем никаких опознавательных знаков, ничего. Просто мужик. В определенный момент скинул руки и говорит, так, давайте назад отойдем. Ну и кто-то его послушал, отошел, кто-то не послушал, не отошел. Но вообще тоже интересная вещь. То есть я в определенный момент понял, какую вещь. Поскольку я-то работаю без жилета, да, у меня, на мне нет ни написано пресса, ничего. Я вот часть, по сути, получается, толпы. Я тоже могу так что-нибудь выкрикнуть, и люди как-то даже на это, скорее всего, прореагируют. Забавно, да? И некоторые, видимо, могут так делать. Я просто так не делаю. 9.30 новости. Т-36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Прикоснувшийся к звездам, кто вел битву за атом в СССР, это исторический материал в «Аргументах и фактах», ну и о науке. Дорога в школу, сколько стоит подготовить детей к 1 сентября, опять же, аргументы можете прочитать. Вильфанд рассказал, каким будет сентябрь в европейской части России, об этом «Вечерняя Москва». Движение электричек рижского направления МЖД ввели в график, это опять же «Вечерняя Москва». Ну и, кстати, в «Аргументах», вот, наверное, главный материал, что вступить в силу поправки в закон об ОСАГО. Имейте в виду, на всякий случай, от того, как вы теперь ездите, россияне, будет зависеть, сколько вы будете платить. Да? Поэтому давайте сейчас сделаем небольшую паузу и пойдем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Непонятна позиция протестующих. В 90-е, ВВ пишет, сидели на рельсах, и не было ни денег, ни еды, а о красивой одежде и говорить нечего. Кроме лозунга «нам просто надоел Лукашенко», я не слышу ничего, пишет ВВ. ВВ, в этом и есть проблема. Значит, не, кроме лозунга Лукашенко и еще вот за то, что побили в первые дни, за то, что вот эти были избиения, вот, жесткое подавление, вот, вот две претензии, все. Ну, то есть, а дальше уже, в общем-то, никаких претензий, насколько я понимаю, нет. Так, тебе нужно аккуратно пробраться через толпу к микрофону, и все три часа, все, три часа, и революция закончится, пишет Олег. Да нет там микрофона, вот в чем дело, понимаете? Я тоже себе представлял, что, наверное, будет что-то по типу, да, Киева, там какая-нибудь сцена. Нет. Там как разрознено все, все разрознено. Так, это так, и вот Тихановская, это же невеста Чаки, нет, не то. Мне вчера понравилось интервью женщины на площади, устала уже хлопать в ладоши и кричать «уходи», где лидеры, где программа, пишет Владимир. И пишет, что посмеялся. Вот Иннокентий, он сам белорус, он пишет, белорусская революция – это когда за две недели революции не сожгли ни одной автомобильной шины, а ведь есть шины, и даже БелАЗа, пишет Иннокентий. Оно-то да, но если говорить откровенно, Иннокентий, скажу вам следующую вещь. Это не революция. Ну, сейчас вот меня, конечно, может быть, некоторые не поймут. Я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Значит, смотрите, это не революция, потому что у революции, в общем-то, ну, у революционеров должна быть какая-то направляющая сила. Условно говоря, для того, чтобы была революция, должен быть Ленин, понимаете, да? И не только один Ленин, вообще-то должна быть партия. Партия должна быть у народа, которая куда-то этот народ ведет. Здесь в чем проблема? Это такая объединенная оппозиция, и, соответственно, я вижу, у них даже есть какие-то разночтения, да, и даже уже там какие-то публикуются споры внутри лагеря, это во-первых. То есть они не совсем понимают, как действовать. И плюс нет, ну, ни Троцкого, ни Ленина, понимаете, нет людей такого масштаба и такой решимости. Ну вот, смотрите, сейчас приведу пример. Вот мы стоим перед площадью государственного флага, да, правильно? Стоит ОМОН, ну, допустим, 200 человек. Ладно, пускай 300. И с другой стороны стоит, не знаю сколько точно, но несколько десятков тысяч, да? И вот теперь представьте, вы лидер. И давайте так, представим, не вы лидер, а вместо Колесниковой там Ленин выступает. Или там выступает Троцкий. Представили себе на секунду? Теперь представьте, какой был бы результат. Вчера, уже вчера. Ну, что было бы, если бы это были не они, а вот, например, Ленин и Троцкий. Ну, так просто прикиньте себе. То есть, сами себе задайте вопрос. Ведь ни один, ни другой в этом смысле не пожалели бы там своих людей, так скажем, да, на дело революции. Ну, в общем-то, революционер, он же должен быть готов отдать свою жизнь во благо революции, понимаете? То есть у тебя должны быть такие люди, которые готовы отдать свою жизнь. Более того, если ты действительно представляешь таких людей, то ведь и ты сам должен готов быть отдать свою жизнь. Я пока смотрю на лидеров местной оппозиции, ну вот всяко они, наверное, готовы, но жизнь вот отдавать они явно не готовы. Я же еще раз говорю, им хочется, чтобы как-то это произошло, чтобы, да, власть они забрали у Лукашенко, да, но как-то оно вот должно произойти без риска для них. Вот по ощущениям так. А такого не бывает, понимаете? Если смотреть на революционеров тех же самых, да, советских еще, вот большевиков, кого-то из них убили, кто-то сидел очень долго и упорно в тюрьме, да, много чего бывало, кого-то соратники убили. Короче говоря, они натурально жизнь свою положили, многие. Здесь такого нет. Здесь хотят добиться, по сути, ответа от Лукашенко. Они хотят, чтобы он поменял, в общем, свою точку зрения и провел какие-то выборы. А Лукашенко, он как раз вот из такого материала соткан, что он ничего не поменяет, никакую точку зрения. Вот это мое мнение, понимаете? То есть я это так вижу. Он как раз, если бы был бы наоборот протестующим, вчера бы не колебался. Понимаете? Просто он не протестующий, он на другой стороне. А вот если бы он был лидером протестующих, он бы не колебался, я думаю. Вот отличие, понимаете? То есть готов ли ты идти до конца или ты не готов идти до конца? Объективно говоря, вчерашние события показывают, что до конца идти никто не готов. Ну, все. Соответственно, ситуация консервируется. Соответственно, мы будем видеть из раза в раз каких-то людей, которые выходят, а потом они будут уходить. Вышли, зашли, вышли, зашли. Все. Либо появятся какие-то боевые группы, и тогда уже будет все по-другому. Но, я так понимаю, если сравнивать работу СБУ и КГБ белорусского, КГБ белорусская работает лучше. Либо СБУ тоже работала хорошо, но просто на другую сторону. Здесь, видимо, преданность КГБ стопроцентная. То есть я не вижу, чтобы как-то... Ну, во всяком случае, пока никаких косвенных подтверждений нет, чтобы было какое-то предательство, да, верхов в силовых структурах. То есть этого нет. И все. Что касается ОМОНа, тоже полная уверенность. Я вот думал вчера, когда пришли люди, они говорили там, складывай щиты, там, убирай щиты, да, бросай щит. Никто ничего не бросил. Дальше, когда большинство отошло от ОМОНа, и там остались, вот так скажем, так на тот момент человек, наверное, 100. И, значит, один из протестующих кричит ОМОНу. Фашисты, предатели. И вдруг раздается голос оттуда, из рядов силовиков. Кто бы говорил? И это говорит, оп, значит, реакция от оппозиционера. О! А чё ты там кричишь? Он ему отвечает, а ты сам заткнись. Внимание, вот сейчас самое главное. Подстилка евромайданная. Точка. А ты сам заткнись. Подстилка евромайданная. То есть в рядах вооруженных сил Белоруссии, в рядах полиции, силовиков абсолютно четкая, понятная установка. То есть они воспринимают протестующих как предателей, и они их воспринимают как вот тех людей, которые хотят там лечь под Европу. Все. Все. Тут диалога не будет точно. Если бы была дана команда вчера, они бы пошли вперед, эти ребята. Им команды не было дано. Это понятно. То есть они просто стояли на месте. Если бы была дана команда, команда была бы выполнена, приказ был бы выполнен, это во-первых. И во-вторых, он бы выполнен был точно так же, как и неделю назад. Точно так же. Это, к слову, о том, вот там Алексеевич говорил, что, ну, знаете, это Нобелевскую лауреатку. Вот. Она говорила о том, что не может, значит, минский там, да, или белорусский ОМОН вот быть таким заряженным и так бить свой народ. Может. Я вчера все увидел. Может, они абсолютно четко, то есть уверены именно в том, что это предатели Родины. Вышли вот сейчас под бело-красно-белыми флагами. Никаких колебаний в их глазах я не видел, никакого сомнения, никакого желания поставить там этот щит на землю, положить его куда-то. Нет, нет. В этом смысле, кстати, когда Лукашенко потом к ним выходил и их благодарил, Они действительно ему аплодировали, то есть вы должны понять. Они действительно аплодировали, они действительно уверены именно в той позиции, которая ими транслируется даже иногда. Хотя они, в общем, это единственное, наверное, что я вчера слышал со стороны силовиков. Вот этот небольшой такой разговор из одного стана в другой. Лукашенко обещал с сегодняшнего дня закрыть бастующее предприятие. Что слышно, пишет Борис. Пока ничего не слышно. Единственное, что, на мой взгляд, это может быть проблемой. Объясню почему. Не знаю, меня вряд ли будет слушать Лукашенко. Я представляю себе как. Вот есть бастующее предприятие какое-то, да? И вы его закрываете, да? Допустим, эти люди, да, они оказываются где? На улице. И что они будут делать? У них будет гораздо больше времени для того, чтобы участвовать в протестных акциях, согласитесь? Поэтому закрывать предприятие, не знаю, насколько хорошая идея. Но если Лукашенко думает, что это хорошая идея, то флаг ему в руки, на самом деле. Но, на мой взгляд, эта идея не хорошая. Потому что люди, оставшиеся без работы вообще, даже те, кто вот работал, вы понимаете, что бастующие предприятия, это какая история? Есть те, кто на предприятии бастует, а есть те, кто на предприятии в этот же момент работает. А если ты закрываешь предприятие, то все остаются без работы. И, соответственно, они могут примкнуть к протестующим. Надо это Александру Григорьевичу или надо? Большой вопрос. На мой взгляд, конечно, не надо. Да? Что за название такое бело-красно-белый? Ну, флаг бело-красно-белый. Ну, какое вам еще нужно название? Вот белая идет полоса, потом красная, а потом белая. Ну, вот. Есть у него какое-то специальное название? Скажите, я буду произносить. У вас звук сейчас лучше, чем когда вы вещали из дома на карантине, пишет Иван. Ну, видимо, здесь получше звукоизоляция, тем, там, где я нахожусь. Интересно, что наши официальные лица долго, по сути, отмалчивались и занимали скорее нейтралитет, а на выходных довольно однозначно сказали, что иностранное влияние есть на оппозицию и что беспорядки не очень, пишет Сереж Замкадный. Сереж, ну, влияние-то есть, конечно. Влияние есть. И влияние есть со всех сторон, и оно информационное. Да, кто-то, может быть, еще и деньгами помогает. Ну, или, например, информационно как поддерживает то же самое польское и литовское посольство, тоже всем известно, да, ту же самую Nexto снабжает. Вот. В этом смысле поддержка, конечно, есть, и влияние есть, и заявления официальных лиц. Ну, и плюс, вы знаете, да, санкционная политика в отношении действующей белорусской власти тоже есть. Что это, если не влияние или не попытка влиять? Ну, конечно, это влияние. Никто этого и не отрицает. Как микрофон называется? Микрофон называется аудиотехника. Какой конкретно, не могу сказать. Так, Змогаровский флаг, нужно говорить. Но в этом уже есть оценочность определенная, грипп. А я оценочности пытаюсь избегать. Польша, Белоруссия, Литва, Белоруссия, Евросоюз, Белоруссия. Не подскажете, Россия играет, Эдмон Подмосковье пишет. Ну, в каком-то смысле, наверное, да, опять же, у нас СМИ здесь работают, да, освещение информации идет, и вот сейчас картинку можно считать полновесной, на мой взгляд, сейчас ее можно считать полновесной, то есть прямо полная палитра и весь спектр, как мне кажется, мнений освещается в СМИ. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, говорите. Сергей. Ну, вот я хочу констатировать, что мы видим. Демонстрация – эффективное средство борьбы с коронавирусом. Вышел на демонстрацию, прокричал «Уходи!» и ушел коронавирус. Так
ну, получается. Что касается коронавируса, могу вам сказать следующее. Да, масок на людях практически нет. Единицы носят маски. Это, конечно, опасно.
Ну, значит, батька был прав насчет коронавируса.
Что в рядах протестующих говорят? Хотите знать? Алло, алло, пропали вы. Ладно, хорошо, я надеюсь, вы меня услышите. Что в рядах протестующих? В рядах протестующих я слышал юмор на этот счет. То есть вдруг один человек говорит, ну, слушайте, что-то мы так стоим, а ведь коронавирус. И ответ. Ну, так ведь Лукашенко сказал, что коронавируса нет. Ну, такой сарказм, видно, да? То есть такой, желчь пошла. Это понятно. То есть здесь момент какой? Как я понял, белорусы своего правителя, на тот момент еще это было до выборов, не поняли, когда тот решил изображать, что коронавируса на планете Земля не существует. Они его не поняли в этот момент. Но с другой стороны, когда я был на митинге в Витебске, я разговаривал с человеком и в том числе сказал ему про коронавирус, а это был митинг за Лукашенко. Вот. Он сказал, не, ну правда у нас лучше ситуация, чем в России, например, с коронавирусом, у нас его и правда почти нет. Ну ладно, подумал я, раз так считаете, то пусть будет так. То есть вот такие есть мнения. Протестующие все-таки считают, что, видимо, надо было получше с коронавирусом бороться. Вот. А про лукашенковские люди, они считают, что действительно вот в Беларуси практически и не было никакого коронавируса. Но и те, и другие масок не носят практически никто. Ну, это так на всякий случай, тоже краска, да? Как бы они ни считали, но вот в масках единицы. К чему придет в итоге, на ваш взгляд? Что-то типа желтых жилетов во Франции, пишет Максим. Нет, действия разные пока. Желтые жилеты – это совсем жуть, да? Ну, вот. Это не желтые жилеты во Франции, это не Black Lives Matter в Соединенных Штатах Америки. К чему придет? Не знаю. Если все будет так, как сейчас, придет ни к чему. Придет к тому, что протест выдохнется. Если все будет как сейчас. Если в какой-то момент каким-то образом радикализируется протест, то уже дальше я вам ничего не могу предсказать. Дальше что попало будет? Ну, гражданское противостояние будет, война. Кровь, смерть, слезы, боль, потери. Ну, как-то так. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, то есть вы же понимаете, что Александр Григорьевич, ну, просто так он уже не уйдет. Ну, не уйдет. Просто так не уйдет. Просто сам по себе не развернется, не скажет «до свидания». Ну, не будет такого. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Евгений. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
По поводу протеста.
Да, говорите погромче только, пожалуйста, а то звук
плохой. Я до родственника дозвонился, до своих и до знакомых в Беларуси. Угу. Вот какая интересная получается ситуация. Родственник, который не пошел в избирательную комиссию, я, говорит, жду окончания всех этих митингов и, наверное, возьмутся за меня. Ну, то есть, скорее всего, говорит, уволят.
Так.
А знакомый второй дозвонился, она говорит, на нашем предприятии, сказали коротко и ясно, кто не поедет вот эти акции протеста, вернее не протеста, а в поддержку Лукашенко, тоже на увольнение. И вот интересно получается, уволят тех, кто не поехал за Лукашенко, благо, говорит, я подписал заявление, уже давно собиралась уходить, и, как говорится, меня это не коснулось. Но, говорит, девчонки с работы... Кто там не с детьми, с маленькими, ничего, просто, говорит, ну, не под дулом пистолета, ну, по крайней мере, уволят это 100%, кто не поехал. Короче, досталось ну, и тем, и тем, кто ну, за него и кто против него.
В этом-то и прикол. Спасибо большое. Ну, как прикол, неправильное слово в этой ситуации. В этом-то и соль происходящего. То есть, когда белорусы начинают катить бочку, а такое есть в некотором смысле, на российские СМИ... Ну, слушайте, ну, а вы забыли, что ли, как мы отхватили? Ну, натурально же. Ну, натурально. Ну, посмотрите кадры, как Пегова тащат по асфальту без сознания. Вы понимаете, что в тот момент, вот те дни, да, когда вот это началось жесткое такое подавление, ну, всех побили. Всех. Почему? Ну, для меня это, в общем говоря, загадка. Я думаю, что это произошло по следующей причине. Примерно. А, значит, Лукашенко не знал, с какой стороны вспышка. Поняли? Он не понял, с какой стороны вспышка, и решил на всякий случай во все стороны сразу раздать. Это, конечно, катастрофическая ошибка. Но до выборов, да, и до протестов, он же ведь думал, что Россия там пытается Майдан какой-то раскачать здесь. Вот в чем дело. Россия пытается. И поэтому и нам досталось, всем досталось. Но сейчас уже разговор о другом. Сейчас уже ситуация следующим образом обстоит. Есть Лукашенко, который сказал, я не уйду, перевыборов не будет. И есть люди, которые говорят, уходи, и нам нужны перевыборы. Все. Дальше, соответственно, Лукашенко показывает, что если хотите брать власть, берите силой, попробуйте. Протестующие этого не делают. Все. Консервация ситуации. Дальше что? Ничего. Либо будут брать силой. Ну, а какие еще варианты существуют? Либо будут брать силой, либо ничего не произойдет. В итоге. Понимаете, о чем говорю? Все. То есть сейчас тупик. Больше никак. Демократия – это теория, согласно которой простые люди знают, чего хотят, и должны получить это без всякого снисхождения. Генри Луис Менкин. Валерий пишет. Да, спасибо большое. Когда в Москву, Алекс говорит. Алекс, не знаю. Ну, я вообще планировал здесь пребывать где-то 2 недели. Вот, посмотрим. Сейчас я с редакцией поговорю с нашей и подумаем, что будет, да? Если что-то будет планироваться большое на следующие выходные, наверное, я останусь здесь, чтобы посмотреть своими глазами и понять прогрессию. Если, допустим, что-то большое будет на следующих выходных, но оно уже будет не таким большим, как сейчас, да? Вот, и оно будет без эксцессов, как сейчас, а эксцессов вчера не было, столкновений никаких не было, и даже, внимание, задержания ни одного не было вообще. А людей количество будет меньше, то, наверное, можно будет говорить о том, что ситуация устаканилась так, как она устаканилась, и можно будет отчаливать. То есть это вот мое внутреннее ощущение, да, это мои мысли по этому поводу. Гений просто. Да, Россия решила Майдан раскачать, предварительно построив в кредит АЭС, пишет Виктор. Ну, слушайте, о гениальности решений господина Лукашенко можно спорить очень долго и упорно. Ну, ладно, я на самом деле уже все, что хотел про Лукашенко, сказал в первые дни. То есть по поводу его решений. Решения у него такие, как вот ему кажется, так он и действует. Наверное, лучше больше прислушиваться, может быть, к окружению, к советникам, я уж не знаю, либо советники такие. Может быть, лучше прислушиваться побольше к России в этом смысле. В Кремле-то люди не глупые сидят, могут и посоветовать какие-то вещи. Наверное, если бы прислушивался получше, не было бы вот этого разгона жесточайшего. Не было бы разгона, не было бы такого запала у протестующих. Не было бы такого запала, не было бы столько людей. Не было бы столько людей, в эти выходные уже, может быть, все бы, можно было сказать, устаканилось бы. Понимаете, о чем говорю? Но нет, было принято решение, очевидно, ошибочное. Ну, то есть, это была ошибка грандиозная. Начать вот всем раздавать без разбора. Но это ошибка. Ну, сейчас вот находится страна в такой ситуации, в которой находится. Все заявили свои позиции, а дальше кто-то должен предпринять какие-то действия, да. Лукашенко, я так понимаю, ну, не собирается прямо ходить сейчас, искать кого-то и, значит, всех сажать в тюрьму или там вытаскивать кого-то из машин где-то на улице, такого нет. Если кто-то куда-то выйдет, бить никого не собираются, а остальные не собираются, соответственно, штурмовать какие-то здания, жечь покрышки и все остальное. Все. Лукашенко запугал в первые дни протестующих и охладил их радикальный пыл. Теперь они просто ходят и гуляют, пишет Андрей. Ну, кстати, есть и такая оценка. У меня другая оценка, ну ладно. Но уже можно сказать, что Лукашенко исправил эту ошибку, пишет Вячеслав. Нет, нельзя сказать, что он исправил, потому что все-таки один из лозунгов это «не забудем, не простим», да? То есть все вот как раз на это напирают протестующие, что, значит... Вот была бойня такая, да, бойня. Вот. Не исправил, но не повторил, слава богу. Ну вот не повторил. По вчерашним событиям можно сказать, что он не повторил этих ошибок. Это уже хорошо. То есть он сам исправился в этом смысле. Да, это уже хорошо. Для него хорошо, ну правда. Для власти лучше. Лучше так. Потому что если бы ошибка повторилась, вы понимаете, что ситуация была бы, наверное, еще хуже в итоге. Интересно, а что в итоге с учетом того, как в Москве сейчас все открыто, маски особо не носят и заболевших примерно одно и то же количество каждый день, то, может, Лукашенко в итоге был прав в своем отношении к коронавирусу? Мы ведь пришли к тому же самому, пишет Сережа. Сереж, ну, все-таки не сравнивайте Белоруссию и Россию. Мы слишком большие по сравнению с Белоруссией. Ну, у нас в одном городе, город под названием Москва, живет людей больше, чем во всей стране здесь. Плотность населения у нас, ну, выше, просто выше. Другая история, совершенно другая история. 10.00, новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 5 минут, понедельник, август, день 24-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Дмитрий Л. Сталь написал, что плотность населения Белоруссии больше, чем плотность населения России. Ну, это, конечно, да, но я же вам говорю про большие города. Просто потому, что у нас такая территория, что многое у нас вообще никак не заселено. Там реки, горы, озера и все такое. И лес, очень много леса, тайга. Но достаточно просто выйти вам в Москве, например, вечером, и выйти в Минске, Дмитрий, вечером, и все будет понятно. То есть по поводу плотности населения, сколько людей и сколько контактов в связи с этим. Вот этого советника, который советует Лукашенко, то войска на границе подтягивать, то Рэмбо себя корчить, надо явно уволить, не тот метод, можно и заиграться, пишет Борис. Борис, ну мне показалась тоже вот эта акция с автоматом странной, я вам честно признаюсь. Но с другой стороны, в политике ничего просто так не бывает. Это же политический жест. И это, я так понимаю, жест, направленный на то, чтобы силовые структуры знали, что там, Лукашенко никуда не бежит, он с ними, и все, и вот готов чуть ли не стоять там на вот этих, значит, в первых рядах, идти в бой, защищать, значит, Белоруссию. Ну, естественно, все же защищают Белоруссию, что одни, что другие. В этом не сомневайтесь, то есть никто же не говорит, что под себя работаем. Конечно, все защищают Белоруссию, все. Колесникова там изо всех сил защищает Белоруссию, Лукашенко изо всех сил защищает Белоруссию, все защищают Белоруссию. Удивительно, да? Только все разного хотят. Бело-красное полотно с Польшей, наверное, связано, пишет Иван. Ну, в каком-то смысле это с Великим княжеством Литовским связано, да? Ну, соответственно, можно сказать, что и с Польшей. Так, комментарии под видосом про вертолет, пишет Артем. А я не смогу прочитать, потому что это не по-русски, извините, пожалуйста. Вот. 62-й шутит, значит, смайлик поставил. Ты штанишки свои помыл? Ну, во-первых, 62-й, не понял я юмора. Почему? Потому что я, ну, человек осторожный, но не из пугливых. То есть абсолютно спокойно я передвигаюсь туда-сюда. И сквозь протестующих, и рядом с ОМОНом стоял в первых рядах. Для меня это, в общем, не проблема. Единственное, что я все время держу в голове, что в любой момент ситуация может измениться очень резко, да? И, соответственно, я наблюдаю за какими-то вещами, которые могут мне подсказать, что вот сейчас что-то произойдет. Ну и все. Ну и, соответственно, из этого исходя, я и продумываю сразу план действий. Ну, допустим, вот мы стоим, вот ОМОН, да? Вот, значит, стоят протестующие. Вот я тут стою. По сути, между ними. Я реально стоял между ними примерно. Я так по сторонам смотрю, примерно пути отхода, потому что я понимаю, что если ОМОН побежит, мне влетит, и никто там не будет разбираться, кто я есть. Тем более, я же еще раз говорю, работаю без всяких вот этих опознавательных знаков, больших каких-то жилетов, на которых написано «пресса». И то есть, очевидно, я понимаю, что мне точно от ОМОНа прилетит, потому что я буду восприниматься протестующим. И там кричать «я журналист из России, не трогайте меня, пожалуйста». Ну, я не успею просто этого прокричать. Соответственно, я сразу смотрю, ну, пути отхода примерные, да? Куда я буду быстро отбегать? Вот и все. Да, то есть, а сказать, что там какой-то животный страх во мне пробудился, какой-то там, что-то я сижу, и слезы на глаза. Ну, нет, ну, этого нет. Просто сидишь, точнее, сидишь или стоишь, ну, я иногда вот просто на травку садился, потому что, ну, действительно, много ходить тяжело. Вот, стоишь и, ну, оцениваешь ситуацию. Примерно прикидываешь, что, куда, как, зачем. Ну, и из этого есть определенный план действий. Потому что рубаться с ОМОНом я не собираюсь, да, как и с протестующими. Ну, надо просто отойти в сторону, какие-то там 100 метров, допустим, будет, если что. Но, слава богу, ничего не произошло такого. Согласен, пишет Дмитрий. Ну да, чего? Вот этого советника, все защищают или разрушают Белоруссию, пишет 62-й. 62-й, ну, мне сложно ответить на этот вопрос, но когда в стране происходят какие-то подобные кризисные ситуации, конечно, речь не идет о развитии. Конечно, когда есть противоборствующие стороны, и они занимают определенную позицию, да, когда есть определенные проблемы, не со всеми производствами, но тем не менее они есть, это в минус в любом случае стране, в финансовом смысле. А что, в общем-то, для политики всегда было и есть, и остается базисом, да, это экономика. Ну, если экономика начинает стагнировать, если начинаются проблемы в экономике, то Ничего хорошего из этого не получается. Конечно, если ситуация будет такой, как она сейчас есть, и будет длиться долго, это в любом случае плохо скажется на белорусской экономике. В любом случае это плохо скажется на белорусской экономике. Да давайте так, какая бы ситуация ни была дальше, все равно уже это плохо сказывается на белорусской экономике. А в итоге, конечно, на благосостоянии белорусов. Каких бы взглядов они ни были, вообще любых, не, без разницы, за Лукашенко, против Лукашенко, естественно, это будет сказываться. Это все понимают, я думаю. Я думаю, это, в общем, понимают и протестующие. Я никогда не был его сторонником, скорее всего, не буду этим поступком. Он показал, что не собирается убегать со своей земли. Этим он ставит себя в один ряд с Ганди, Сальвадором Альенде и Нельсоном Манделой, которые не оставили свою страну, свой народ. А вот, значит, ругательное слово, ну, значит, продажные в случае безопасности бегут к своим на Запад, пишет Артем. Так, гуляя с автоматом, Лукашенко строит из себя Сальвадора Альенде. Наверное, я не понял, почему у автомата не было рожка. Наверное, это служба безопасности позаботилась, чтобы, если что, нечаянно там глава государства не нанес себе тяжких телесных повреждений, правильно? То есть рожка-то в автомате не было, я не понял, почему. Ну, наверное, это из соображений безопасности. Все-таки вот так ходит, и мало ли, нечаянно нажмет, и, значит, ситуация... Ну, тогда это была бы ситуация в высшей степени комичная, конечно, вы можете себе представить. Значит, выходит президент Белоруссии нынешний Александр Григорьевич Лукашенко с автоматом и нечаянно стреляет сам в себя. Ну, да, такого допустить нельзя, и поэтому, наверное, нет рожка в автомате, да, правильно? Рожки на груди в подсумках, пишет Алексей. То есть, если что, достать и вставить. Так, да, Алексей? Ну ладно, хорошо, тогда вопросов нет, вопрос снимается. Ну это просто была показуха на камеру, пишет харьковчанин. Ну, наверное, может быть. Но тогда рожок надо было в автомат пустой, пишут слушатели. А так посмотрел видео, ну что-то странновато, мол, да, Геннадий пишет. Лукашенко стал смелым после разговора с, значит, президентом России. Нет, ну я думаю, что в какой-то мере это ему дало ощущение... уверенности, придало уверенности, да, вы помните, эти звонки были, почему, потому что до этого так он много плохого про нас сказал, вот, до этого так много плохого он сказал про Россию, что я думаю, что у него было ощущение, что Россия, может быть, даже и не станет вообще никак помогать, и там, и по линии ОДКБ не поддержит в случае чего, и, ну, там, ну, то есть Россия будет абсолютно жестко дистанцироваться от этой всей ситуации. Ну, сказать, что мы включились по полной программе, я имею в виду, да, Российскую Федерацию, ну, этого нет. То есть, да, были сообщения о том, что какие-то там якобы колонны движутся куда-то из России. В итоге поездили журналисты, поспрашивали, посмотрели сами, никакого оружия из России, никаких колонн, военной техники, ничего такого вообще нет. Да, была попытка от протестующих рассказать, что здесь якобы работает российский ОМОН. Нет этого тоже. Этого тоже нет. Со стороны России есть только вот обещание о том, что если вдруг будет какое-то нападение, например, да, там с польской стороны, еще откуда-то, то мы по линии ОДКБ окажем поддержку. Все. В общем-то, на этом, в принципе, все. А, ну и поздравления с, значит, с победой на выборах. Вот, все. На этом, в общем, точка. Пока. Так, на фоне безличных бледных руководителей Европы автомат в руках – это яркий поступок, это привлекает, пишет Борис Легкий. Ну да, как жест это можно рассматривать. Единственное, что как этот жест читается, ну, я так понял, прочитали его все примерно одинаково, значит, Лукашенко не собирается уходить, все. И если надо, он будет защищаться даже с автоматом в руках. То есть это продолжение вот этой риторики, которую демонстрировал на одном из своих выступлений недавних, где он говорил, значит, вам придется меня убить тогда. Вот. А сейчас он вот вышел с автоматом, как бы, это продолжение этой риторики. Если вы хотите взять власть, вы меня должны убить, говорит он протестующим. А протестующие, значит, не знаю, пока, видимо, никого не собираются убивать. Или не могут, или не хотят, или боятся, или еще какие-то есть варианты. Ну, то есть они, да, лозунги есть, люди есть, но дальнейших действий нет. Можно было бы дать ему пустой рожок, но без рожка это, конечно, комично, пишет Виктор. Беларусь спасет снайпер, пишет Альбертина. По поводу снайперов мне писали.
Но есть такая опасность, да, когда много людей, могут появиться какие-то опять ноунейм-снайперы, пострелять в людей, обвинить в этом силовые структуры, и мы знаем, что после этого бывает. Примеров полно. Прибалтика, да, начало 90-х, Украина, 2014 год, и много-много где еще появлялись какие-то неведомые снайперы, которые из неведомого же оружия стреляли в людей, а вина ложилась на правоохранительные органы за это все, или на, там, на армию, например. То есть мы такую ситуацию видели. Поэтому вчера, когда я ходил, еще один из таких, ну, скажем, моментов моего внимания, да, объектов внимания, это были крыши, какие-то возвышения, я всегда еще посматривал наверх, так, чуть-чуть. Конечно, наверное, если речь идет о профессиональном снайпере, ни черта ты его не увидишь, но мне казалось, что было бы логично немножечко посматривать наверх. И я так вот, когда шел, помимо того, что смотрел, что говорят внутри, да, массы людей, я еще так по крышам смотрел, ну, а вдруг какой-то где-нибудь там увижу зайчик солнечный, а вдруг увижу какую-нибудь тень мелькнет. А мелькнет, то тогда надо бежать, все. И увижу что-нибудь такое, надо бежать. А что, куда-то скрываться сразу, потому что если начнут лупить, ну, все, будут разбирать, в кого стреляют, что, ну, стрельнут и стрельнут там же, да? Никому это не будет интересным. Такие дела. Интересно, на Next было, сначала написали, что испугался и улетел, потом написали, что сошел с ума, пишет Алекс, и с автоматом бегает, что не сделай, все будет расценено негативно. Алекс, да, я это, вот в этот ровно момент я нашим передавал, что никуда вертолет не улетал. Next прям сразу, значит, написала, на вертолет прилетел, чтобы эвакуировать Лукашенко, Лукашенко сейчас эвакуируют. На деле оказалось, что Лукашенко там не было, и он прилетел и вышел с автоматом. Вот понимаете, в чем дело? То есть Next, конечно, окрашенный ресурс политически, и уже нет никаких сомнений, что они этого окраса своего даже не пытаются скрывать. Более того, вот сама толпа, да, направляется через этот ресурс. То есть оттуда люди узнают, куда идти дальше. Вот, например, мы встали на площади Независимости, стоим. Потом вдруг люди начинают куда-то идти. Ты начинаешь спрашивать, тебе отвечают, написали, что туда. Такие вот дела. То есть координируется, конечно, вот эта движуха через эту Next'у. Я не знаю, вот по этому поводу, конечно, у меня есть вопросы к руководителям телеграм-каналов. Вообще телеграма самого, да? Как он? Павел Дуров. Мне бы хотелось ему этот вопрос задать. С одной стороны, конечно, свобода слова. Тут не вопрос. Но если ресурс используется, ну, натурально, как политический, это уже очевидно, и для координации, может быть, это не совсем уже о свободе слова речь идет. Может быть, здесь уже речь идет о пропаганде, да? И я не знаю, насколько правильно, да, так, держать на площадке такие ресурсы, которые занимаются, ну, подзуживанием, объективно. Ну, если прямо без всяких дополнительных вещей, то есть это подзуживание. Причем оно идет из-за рубежа, это тоже всем уже известно. Ну, наверное, на мой взгляд, это неправильно. На взгляд Павла Дурова, наверное, должна быть полная свобода в интернете. И плюс у него интересный пост был, он сказал, что, значит, народ должен научиться отличать правду от неправды, значит, пропаганду от непропаганды. И, в общем-то, только такой народ, ну, примерно так, да, может быть взрослым. Ну вот здесь пока, честно скажу, в Беларуси, в силу того, что, наверное, здесь существовали традиционные СМИ, которые были, мягко говоря, необъективные, во-первых, а во-вторых, они были устаревшими и сейчас ими остаются, уж не знаю, может быть, как-то их проконсультируют там российские коллеги, помогут им в этом смысле осовременятся, пока они, конечно, не очень, соответственно, и народ такой, ну, довольно доверчивый, понимаете? Просто раньше он, может быть, доверял тому, что говорят из телевизора, а сейчас он доверяет тому, что говорят из интернета. Ну, вот, вот и все различие. А интернет-пространство, оно за ресурсами западными. Ну, это тоже не новость никого, ни для кого. А в Беларуси так вообще. То есть я так понимаю, что у Александра Григорьевича было отношение к интернету как к некой помойке, где там ты помойки, кто-то там возится. Ну, неправильное отношение это к интернету. Интернет – это обоюдоострый меч, который, в общем-то, на самом деле, да, можно использовать и в своих целях, и в своих интересах, и себе на пользу. Если же ты никак не пользуешься интернетом, если ты не обращаешь на него внимания, если ты не пытаешься свою точку зрения через интернет продвигать, то, собственно говоря, ты эту площадку оставляешь за своими противниками. А если ты оставляешь площадку за своими противниками, недооценивая, да, недооценивая на самом деле возможности этих площадок, ну, ты получаешь то, что ты получаешь. Отсутствие тебя в этой сфере и присутствие одной лишь точки зрения. А твоя точка зрения, она где-то вот там по телевизору показали. Но молодежь же не смотрит телевизор, это всем известно. Это не только в Белоруссии, это везде так. Это везде так. Молодежь, все, она в интернете. Надо это понимать. Сообщение, скорее всего, исходит по другому телеграм-каналу от организаторов протестов, находящихся в Минске, а польский канал ретранслирует для всех, пишет Михаил. Возможно, Михаил, возможно. Я не берусь утверждать в этом смысле, но вот координация происходит благодаря этому телеграм-каналу. Угу. Вроде бы правильное название Нехта, а не Некста. Да может быть, Сереж, ну мы же понимаем, о чем мы говорим. Ну то есть мы понимаем, о чем мы говорим. Одна непонятка осталась, пишет Борис, почему так много журналистов уволились с гостелеканалов? Да очень просто, потому что они, видимо, были вот такие колеблющиеся до определенного момента, а потом, когда это жесткое подавление произошло, они заняли другую сторону. Вот и все. Понимаете, в чем дело? Такие акции подавления, они могут колеблющихся людей или людей нейтральных завести в противоположную позицию. То есть до этого было, наверное, я думаю, меньше протестного потенциала здесь. А потом стало больше. Но сейчас вот, поскольку вчера было спокойно, наверное, тоже потихонечку будут люди успокаиваться. Посмотрим. Деспоту интернет не помощник, пишет Алекс Кир. Интернет всем помощник, кто хочет этим интернетом пользоваться. Вот. Интернет не помощник только тем, кто считает, что интернет – это ничто, что там его никто не смотрит, это помойка, и им нельзя управлять. Все, уже доказано на практике, все должны это понять уже и принять. Значит, интернет – это сегодня, по сути, основной канал воздействия, информационный канал воздействия на людей, информационного воздействия. Все. Значит, телевидение – это замечательно, это прекрасно, от телевидения никто не отказывается, но это в большей степени для старшего поколения делается. Да, особенно если говорить о телевидении белорусском, то есть российское телевидение намного более современное, и палитра гораздо шире, поэтому у нас, я думаю, молодежь, в принципе, может смотреть телевизор. Здесь же он такой вот, традиционные медиа, они чисто под стариков, а под молодежь ничего нет. Это неправильно. Потому что, как ни крути, старики, они же уходят, да, а молодежь занимает их место. И если ты не будешь работать с молодежью, ну, ничего у тебя хорошего из этого не выйдет. Но, честно говоря, стул-то под Лукашенко покачнулся, пишет АМС. В определенный момент, да. В определенный момент, еще когда я был в Москве, и я смотрел за тем, что происходит здесь, у меня было ощущение, что, ну, все. Ну, прямо все. Вчера, когда я был на стыке, когда я был вот прямо в самом, ну так скажем, это нельзя назвать пеклом, потому что пекло не случилось, но тем не менее, вот в самом электризованной части, в самом на электризованном месте, у меня теперь уже ощущения такого нет, что у него что-то там пошатнулось. Mm-mm. Нет. Деспоты ретрограды в интернет не верят, пишет Алекс. Ну вот это другое дело. Ну, а в интернет не надо верить, да, это не вопрос веры, это вопрос аналитики. Надо просто головой думать и понимать, а верить или не верить вообще не надо, Алекс, в этом смысле. Хотите верить или не верить, подумайте о Боге. Можете верить, а можете не верить. Интернет, вот он просто есть, это инструмент, и его либо ты используешь, либо ты не используешь. Если ты его не используешь, его используют только другие, все. Тебя там нет, тебя там не присутствует, ты никто там. И тебя там никто не слышит. А там миллион людей. Такие дела. 7373948, телефон прямого эфира. Это, интернет – это помойка. Моему отцу 72 года. Всякую чушь смотрит в интернете, пишет 30-й. Эпицентр – хорошее слово, подходит. Ну, наверное, эпицентром можно это назвать. Да, наверное, можно. Наверное, можно. 7373948, давайте, звонки еще. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день. Меня зовут Сергей.
Пожалуйста.
все, как бы, я вижу этот протест, он был в Беларуси в свое время тоже, знаю немного ментальность общего нации, но суть не в этом. Я хотел обратить внимание вот на какой аспект. Вот как человек, который стоял во главе государства, ну, к примеру, сейчас все это утихомирится, успокоится, как он будет ну, себя чувствовать, и как он может вообще тогда ну, морально как-то себя будет
отвечаю. Чувствовать? На мой взгляд, так. То, что я вижу, и как я это сейчас понимаю, он будет себя чувствовать победителем.
Но он же должен обращаться к нации, что-то призывать, говорить. А как он может быть, когда ему никто не будет верить?
Вот нет, почему? Кто-то будет.
Равно, в любом случае, какой бы ни был он там диктатор, там, нехороший человек, гад, там все. Но ну, да. Он же хочет обращаться к людям. Он в понятно. Любом случае должен к ним обращаться.
Понятно.
Но у нас выходит наш президент, он обращается. Вы представляете, ну, да. Если бы он чувствовал, что у него вбьют все.
Ну, как я понимаю, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, смотрите, значит, я понял, о чем вопрос. Ответ мой остается прежним, то есть он будет себя чувствовать победителем. Он будет себя чувствовать человеком, который победил, значит, предателей. Он будет считать, что его большинство белорусов поддерживает. Я сейчас вот говорю, как я это вижу. А что делать? Да делать следующее надо. Надо посмотреть на опыт Казахстана. Вот Нурсултан Абишевич Назарбаев, он тоже ведь давно у власти, правда? Ну, давно. То есть вот если сравнивать с Александром Григорьевичем, они вот как раз они сравнимы очень даже. Ну, вот у Нурсултана Абишевича получилось сделать так, чтобы ничего вот подобного, что сейчас происходит в Белоруссии, в Казахстане не было. Как? Конституционная реформа, создание некого совета, он ушел в сторону. Все понимают его авторитет, все понимают его вес. Но есть Касым Жомарт Токаев. И Касым Жомарт Токаев делает определенные заявления, обращается к людям, ходит на какие-то приемы, встречает, принимает людей. Он занимается вот этой всей паркетной историей. Да? Но реальная власть сосредоточена в руках, как я это вижу, по Казахстану, Нурсултана Абишевича Назарбаева. И что получается? Получается, и Нурсултан Абишевич при делах при своих, и народ в целом спокойно себя чувствует, потому что новое лицо есть, и это новое лицо, в общем, еще пока там, ну, как-то негативом каким-то себя не обозначило. Ну, есть и есть. Вот наш там новый президент. Ну и замечательно. Для большинства этого достаточно. Для единиц, кто вот в этой архитектуре разбирается, понятно, что это, в общем, ничего не поменялось. Но для большинства, для простого человека этого достаточно. Может быть, Александру Григорьевичу стоило бы задуматься, как, если у него, конечно, получится устаканить ситуацию сейчас, какой путь избрать. Ну вот Нурсултан Абишевич вам в пример. Ну, смог. Ну вот смог. Ну, сосед, в общем-то, да. Ну, можно сказать, сосед. Ну, как по там, СНГ, да, сосед. По там, таможенному государству единому, ну и прочее вот это все. Сосед. Правит примерно одинаково по времени. У тебя есть проблемы, у него нет проблем. Что? Или, может быть, Нурсултан Абишевич никому не надоел в Казахстане в какой-то момент? Ну, конечно, надоел. Ну, конечно, есть всегда усталость определенная, когда правитель долго, да, у власти. Ну, просто устал. Что-то новенького людям хочется. Вот, может быть, такой вариант рассмотреть. Если без истерики... Если без вот автомата ходить, там, рожок вставлять, не вставлять, вот, кого-то разгонять, сгонять, ну, это же реальная вещь. Ну, все в твоих руках, но при этом с народом общается какой-то вот другой человек. Ну, вы понимаете, есть королева, а есть премьер-министр Великобритании. Власть в руках премьер-министра, а паркет – это королева. Или вот Германия, знаете, есть президент у них. Есть вам дело до него? Да вообще плевать. А есть Ангела Меркель. Сколько сроков подряд уже? Никто не устал от нее, думаете? Конечно, устали. Но она же канцлер. Она же не президент. Че, какая разница? 10.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну вот некоторые сообщения от вас приходят. Александр пишет, а выражения «разбежались как крысы» про свой народ. Нормально или нет, Александр? Значит, Александр, смотрите, моя какая история, да, позиция какая, в чем заключается? Значит, разбежались как крысы про свой народ, ненормально. Но В чем заключается сейчас позиционирование Лукашенко? Он, значит, обозначает протест не как свой народ, а как предателей народа. Он сейчас, по сути, дает понять, что за ним, правда это или неправда, это вам судить, большинство, да, то есть как он эту ситуацию показывает? За мной большинство, за мной Белоруссия, а вот у нас здесь есть какие-то, значит, негодяи, которые хотят расшатать ситуацию. Вот они все собрались, вот смотрите, их здесь по официальной информации белорусской 20 тысяч. То есть у меня большая Белоруссия, и вот 20 тысяч каких-то людей. Это я сейчас его позицию, да, пытаюсь объяснить. И эти 20 тысяч – это какие-то вот непонятные трусы, значит. Я выхожу с автоматом, а они разбегаются. Хотя, кстати, на тот момент уже все ушли. То есть Лукашенко в тот момент, когда выходил, уже практически протестующих там не было. Это так, на всякий случай говорю. То есть это делалось для телевизионной картинки в большей степени. Так, Иннокентий пишет: не спешите домой из Минска. В грядущие выходные Лукашенко постарается полностью силовыми методами прекратить хождение по улицам города. Он сейчас на кураже, чувствует себя победителем и попробует дожать эту ситуацию быстро. Иннокентий говорит. Иннокентий, может быть, конечно, но давайте так, попробуем порассуждать, что бы мы делали, вот каждый из нас, если бы мы были на месте Лукашенко, да? Только не надо мне сейчас писать там, да, я понимаю, сейчас некоторые начнут шутить, я бы там застрелился. Нет, 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 подождите. Значит, вы, Александр Григорьевич, что бы вы делали? Я бы морозил протест. Не подогревал его там избиениями какими-то. Я бы его морозил, точно говорю. Просто, значит, то же самое. Стоит оцепление в нужных местах. Абсолютно спокойно стоят ОМОНовцы. Ничего не предпринимают. И все. Ходят, 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 неделю ходят, две ходят, три ходят. Понимаете, в чем дело? Любой протест, любой, если он не получает нового витка, он выдыхается. Любой и всегда. Новый виток возможен в двух случаях. Как может обостриться ситуация? Первое – атака со стороны властей. Второе – атака со стороны протестующих. Ну и третий вариант – обычно, кстати, он используется, это внешнее стороннее вмешательство для того, чтобы посеять неразбериху, то есть атакуют извне третьи силы, понимаете, о чем говорю, а дальше все, дальше просто мясорубка, потому что власти думают, что их атаковали, протестующие думают, что, ну, то есть они друг на друга думают, что это с их стороны была атака, все, и начинается мясорубка. Ну, то есть, как работают вот эти снайперы, да? Как они работали, во всяком случае, в других странах. Ты стреляешь в силовиков, и ты стреляешь в толпу. Все. У силовиков кто-то падает на их глазах, застреленный. У них мысль. Стреляли из толпы. Это все. Это сразу, это команда ФАС. Вы сами понимаете. Это сразу. То же самое, та же самая команда ФАС с другой стороны. Просто и в толпу один выстрел. Там падает какой-нибудь мальчик, девочка. Два мальчика, две девочки. И все, кровь полилась. Это значит, нас стреляют силовики. То есть иногда бывает, ну и чаще всего бывает вмешательство извне. Потому что, в общем-то, как силовики не хотят на самом деле бить протестующих. Не хотят. То есть они хотят, чтобы протестующие просто исчезли. Понимаете, ушли. Они их не любят, ничего такого там, да, они им не сочувствуют, но они хотят, чтобы те просто ушли, а силовикам, соответственно, можно было разъехаться по домам, там, пить чай, есть еду, какие-нибудь драники себе вот приготовить и есть, то есть жить нормальной жизнью. Им это все не в кайф. Ну, нет радости от этого. Так и протестующим. Хотелось бы, чтобы силовики просто такие разошлись, положили бы щиты и сказали: ой, знаете чего? Ваше дело, значит, что хотите, то и делайте. И ушли бы. И все. Ни того, ни другого не может произойти. Соответственно, я бы ни в коем случае на месте белорусских властей сейчас сам атаку не начинал вот прям ни при каких обстоятельствах. Поэтому, Иннокентий, если вдруг будет так, на мой взгляд, это будет ошибкой. Я бы протест морозил. То есть ты работаешь с протестом так, как они работали вчера. Работали они очень просто, встали и стоят, ничего не делают, никого не трогают, никого не задерживают, никого не бьют, ничего. А КГБ должно работать очень сильно, очень мощно по линии внешнего вмешательства. То есть надо смотреть, кто приезжает в страну, у кого есть где оружие какое-то, какие перемещения этого оружия существуют, да, кто вообще, у кого чего может быть на руках, чтобы вдруг на крыше где-нибудь или где-нибудь там с дерева или еще откуда-нибудь какой-то невнятный человек, не пойми откуда, не пойми из чего, не застрелил бы одного силовика и одного протестующего. Потому что если вдруг такой персонаж появится, все, вот тогда все. Это вот работа КГБ. Я надеюсь, что КГБ работает хорошо. И не прольется кровь ни с одной, ни с другой стороны. Я прям на это очень сильно надеюсь. А остальное все. Ну, ты стоишь и стоишь. Ну, не буду, вряд ли протестующие сами пойдут бить ОМОН. И вряд ли ОМОН самостоятельно пойдет бить протестующих. Просто так, ни с чего. То есть, нет, этого не произойдет. Должна быть команда. Команда от оппозиционных политиков не поступает такая протестующим. Команда от власти сейчас не поступает такая силовым структурам. Все, все стоят на месте. А потом просто все выдохнутся. Но у силовиков это работа, а у протестующих это не работа. Правильно? То есть это в свободное от работы время. Ну, конечно, я понимаю, что там есть и безработные вообще люди, конечно, есть такие, да. Есть студенты, которым пока нечего делать, 1 сентября это не настало. Правильно? Вот. Есть дети, школьники. Тоже в школу же им надо будет идти, понимаете? И все это начнет занимать их какое-то время. И, в общем-то, следующие выходные – это уже 30 число. Это уже практически 1 сентября. 1 сентября – это вторник на следующей неделе. Если... Вот мой прогноз был такой, я его в общем и целом, не помню, в эфире я говорил или не говорил. Но я точно знаю, что я вот кому-то это говорил. Давайте я вам скажу сейчас в эфире. Может быть, извините, если повторюсь, то ну, такое бывает. Если до 1 сентября продержится, дальше будет легче ему. Ну, натурально легче будет. Почему? Потому что очень-очень-очень серьезная часть протестующих просто, ну все, ну, у них будут дела, которые им нужно будет делать. Учить уроки, там, сдавать какие-нибудь, ну, готовиться, ну, к экзамену в сентябре не готовиться, неважно, поступать в университет, ну, вот эти все вещи. Да, там, на первый курс они пойдут, там очень много молодежи. И, в общем, если этой молодежи не будет, то да, есть, конечно, старая гвардия протестующих, и да, есть колеблющиеся, которые примкнули. Колеблющиеся устанут по простой причине, надо идти на работу, надо зарабатывать деньги, и сколько уже можно ходить, все равно никакого развития ситуации нет. Молодежь пойдет учиться в школу, в институт, а старая гвардия, ну, со старой гвардией вот как раз можно потом эффективно вполне себе справиться. Ну и все. То есть заводил, убираешь, и опять же, ничего более. И постепенно протест тогда рассеется. Это мой взгляд. Что бы я делал на месте Лукашенко, поняли? Но я не на месте Лукашенко, я не знаю, какой у него там взгляд и как он будет действовать. Ну, я прям не знаю, понимаете? То есть для меня неожиданны даже вот эти проходки с автоматом. То есть, на мой взгляд, я бы такого никогда не делал. Ну, во всяком случае, я подобных вещей от главы государства нашего, ну, никогда не видел. Ну, то есть это, ну, на мой взгляд, это странно. И это точно не смешно. Потому что я вижу, как все над этим подшучивают в интернете, да, мол, ха-ха-ха, это не смешно. Почему не смешно? Потому что первое лицо государства ходит с автоматом. Да, без рожка. Да, без рожка. Но вообще-то, как символизм, штука действенная, да, вот с точки зрения символа. Символ понятен. Я буду биться до последнего, как бы, вы что хотите делать, все. Я буду здесь стрелять, если меня начнут там, значит, пытаться как-то атаковать, я лично буду стрелять. Все. Ну, примерно так. Такой посыл. Расскажи теперь, как победить демократам, пишет Алекс. Как победить демократам, я не знаю. Я вам честно скажу, я не знаю, потому что в руках Лукашенко сейчас реальная власть. Победить демократы могли бы, наверное, если бы они, ну вот были какие-то у них боевые группы, наверное, если бы была кровь дополнительная, тогда, наверное, может быть, они бы там как-то победили. Вот что-то такое. В той ситуации, которая сейчас, и если она будет продолжаться так, как сейчас, у них шансов очень и очень мало, на мой взгляд. Ну вот смотрите, например, есть такой Жозеп Боррель. Это верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности. Это вот сейчас свежая цитата из него. Хотите, я читаю. «Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом». Ясно. «Как и не признаем президента Венесуэлы Николаса Мадуро». Тоже ясно. «С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся совершенно в одинаковых ситуациях». Угу. «Мы не признаем, что они были выбраны законно». Понятно. И дальше самое главное. «Однако», говорит Боррель, «однако», так и здравствуйте, да, «однако, нравится нам это или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ним дела, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность». Их – это Мадуро и Лукашенко, поняли? То есть для ЕС Лукашенко что-то типа по типу Мадуро. И они, конечно, бы хотели, бы, чтобы был бы какой-нибудь Гуайдо здесь. Ну, где-то появился. Кто это будет, без разницы. Какой-то Гуайдо. Чтобы они его могли признать и все такое. Но по факту власть в руках Мадуро в Венесуэле, а в Белоруссии в руках Лукашенко. Силовики не дрогнули, щитов не сложили. Была, помните, информация, что силовики складывают щиты? Вот в этот раз я не видел ничего подобного. М-м. То есть, видимо, эта ситуация устаканилась. Ну, может, там, как это, политруки работают, все понятно. Как вы считаете, правильно ли оставаться у власти, если народ не хочет, чтобы ты руководил страной, пишет Дарья. Дарья, поймите правильно. Вы опять говорите общие вещи. Вот, понимаете, народ не хочет. В картине мира Александра Григорьевича Лукашенко не народ не хочет, а некая часть народа, значит, в скобках предателей, не хочет, а все остальные его любят. Это его картина мира. Все. То есть вот это вот надо принять. То есть он не считает, что народ Белоруссии против него восстал. Нет. Он считает, что есть протестующие, они все, значит, предатели. Их не так много. И вот если сравнивать с прошлым, с прошлыми выходными и сейчас, их становится меньше. То есть пошла тенденция на убывание. Если на следующих выходных их будет еще меньше, то, в общем-то, тактика будет ясна. Ничего не делать. Вот ничего не делать, и просто будут ходить, ходить, ходить. А так ходить можно, ну, до безумия. Можно до Нового года ходить оппозиционерам. Потом вообще холодно станет. Все такое. А в России некоторые тоже так считают, пишет Александр. Да считают все по-разному. Я не пытаюсь своих оценок здесь каких-то вбрасывать. Я просто говорю примерно, чтобы люди понимали вот ощущения, да, которые здесь витают. Вот какое ощущение у кого? И кто в какой картине мира живет, какая у кого вообще, какие у кого мысли. Вот. Когда просто вы говорите, что Лукашенко, значит, вот как же он против своего народа, он же не считает, что он против своего народа, он считает, что он против части вот каких-то предателей. Потому что у них вот этот бело-красный-белый флаг, ну и все такое. Свободу, свободу, что там, Геннадий, не понял. Можно ходить до следующих выборов, пишет Панк 13. Да, можно ходить до следующих выборов. Можно до там, какого-нибудь нового века, ну и аминь вообще тогда, да. Сейчас Майдан будет работать с парламентом Беларуси, если удастся их привлечь на сторону протеста, то может и получиться, пишет Михаил. Может быть, но пока нет, понимаете. Пока реально вся, вот, ну, действительно власть, действительная власть, реальная власть, она в руках Лукашенко. Реальная. Я имею в виду там, ну, силовики и все прочее. Что есть у протестующих? Есть сами протестующие. Все. Больше... А, ну и информационная поддержка, конечно, зарубежная, колоссальная. Да, вот это здесь вопросов нет. У протестующих есть невероятная информационная поддержка. И плюс координирование протеста через телеграммы, которые находятся за рубежом. Все. А у Лукашенко, извините, армия. У него, извините, полиция, ну, у него СМИ, ну, у него побольше есть, на самом деле, побольше ресурсов. Главное, этими ресурсами правильно пользоваться, да? На прошлой неделе неправильно использовали ресурсы, на этой неделе правильно использовали ресурсы. Посмотрим, что будет дальше. Кто, может, кто посоветовал, может, сами догадались. Ну, ладно. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, вот, как говорят, да, знаете, это, настоящих буйных мало. Вот, ну знаете эту фразу, да, настоящих буйных мало. Вот. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Алё, здравствуйте, Татьяна.
Да, пожалуйста,
Татьяна. В Беларуси прежде всего идет информационная война, и Лукашенко ее пока проигрывает. И ему все-таки нужно объяснить свои позиции по выборам, по протестам, как там они подавлялись. Но прежде всего, что такое оппозиция Белоруссии. Потому что оппозиция свои истинные намерения скрывает. Там основные вопросы по поводу АДКБ, по поводу отношений к России и отношения...
Ну да, заявлений конкретных нет.
Приватизации, да. А они об этом не говорят правду. Угу. Это надо все вытаскивать. И от решения этого вопроса...
Ну, они об этом вообще ничего не говорят. Единственное, что у них была какая-то программа, но они от этой программы открестились. А вот заявлений конкретных в этом смысле, да, что будет дальше, они не делают. Чтобы вот так вот официально сказать, все, это наша позиция.
Такого они не делают. Это вот эти лидеры. То есть, смотрите, что они раньше до этого говорили. Угу. То есть, очень большой пласт. Идет информационная война.
И от того, послушайте, это все уже посмотрели, это все знают.
Алло.
У нас это запаздывает. Да, спасибо большое вам. Это все, да, спасибо, спасибо. Простите, просто у нас очень сильно стал запаздывать звук. Я вот говорю и даже слышу свой голос там через несколько секунд. Значит, я вас понял. По поводу прошлого, да, вот оппозиционеров, я имею в виду именно вот каких-то видных деятелей, я не имею в виду людей, которые просто идут по улице. Все уже известно об этом прошлом. И, фамилия Алексеевич, я думаю, она обо всем говорит в этом смысле. И не только эти фамилии, есть и другие. Все уже данные есть, они есть в интернете, все. То есть, когда схватились за голову белорусские власти, они, видимо, поняли, что в интернет надо что-то выкладывать, стали выкладывать, появились какие-то телеграм-каналы новые в Беларуси, которых раньше не было. Там дают очень много всякого разного интересного компромата на всех. То есть, это просто читать, не перечитать. Этого полно сейчас, все забито. Другое дело, что делать это надо было раньше. Лет 5 назад уже эту информповестку формировать в интернете. Сейчас, конечно, вы говорите, проигрывает информационную войну. Да, информационную проигрывает. Но почему? Ну, потому что наплевательское отношение было к информресурсам. Понимаете? Потому что журналисты белорусские работали как, на паркете и все. Ну, на паркете. Поехал туда, поехал сюда, сказал то, сделал это. Вот. Все было вот такое, знаете, в каком-то смысле, простите, но в этом, это прозвучит, возможно, негативно, советская еще традиция СМИ. А времена очень сильно поменялись, уж как 30 лет нет Советского Союза, надо, конечно, двигаться дальше. И если уж ты пропаганду делаешь, да, а пропаганду должно делать любое государство. Вообще, я понял, что, кстати, здесь я это понял впервые в жизни, что есть три кита, на которых держится власть. Три. Экономика, силовые структуры, то есть сила, да, но это не только армия просто, я не могу, полиция, это же не армия, да. То есть экономика, оружие, давайте так, оружие и пропаганда, информация. Все. Деньги, оружие, информация. Вот так лучше будет сказать. Вот три кита. Вот. И, кстати, самое сложное в этом смысле работа, может быть, вы удивитесь, у пропаганды. Самое сложное. Она самая неоднозначная, она самая непонятная, она самая вот такая... очень много и легко можно допустить ошибки там, понимаете, да? Не так вышел, не то сказал, не туда пошел, где-то кому-то что-то не так заявил, не так организована встреча, и начинается, и посыпалось. То есть образ начинает сыпаться. А если сыпется образ, хуже быть ничего не может. Образ, я имею в виду правителя. Такого нельзя допускать. И вот здесь экономика вроде бы была. То есть промышленности здесь много. Понятно, что она завязана в основном на Россию. Понятно, что внешний долг 70%. Понятно, что мы, в общем, чалим деньги сюда. Из России в Белоруссию. Ясно. Оружие, да? Деньги есть. Оружие. Оружие здесь, с этим вопрос решен хорошо, все, то есть предательство армии или предательство полиции не случилось, никто щиты не сложил, ясно. А вот в сфере пропаганды очень слабо все, прям очень слабо, понимаете, поэтому на фоне вот этих вот слабой пропаганды местной, вот эти все телеграм-каналы зарубежные выглядят чем-то невероятным. С чем можно сравнить? Я вот сейчас старшему поколению попытаюсь привести пример. Вот вы жили в Советском Союзе, да? Ну, вы видели, какие там были СМИ. Ну, непонятные. Что, вам много рассказывали там про... Да, про Чернобыльскую АЭС даже не рассказали вам изначально. Ну, давайте так. Даже про аварию на Чернобыльской АЭС вы узнали позже, чем это узнали за рубежом. И много чего еще скрывалось всякого интересного и важного по-настоящему. А потом вдруг появляется такая программа, вы все ее помните, она называлась «Взгляд». И там молодые парни, а им примерно было, как мне сейчас, ну, им по 30 лет было, да, они начинают делать какие-то такие вещи, которые просто взрывают голову населению. Почему? Потому что население вообще не понимает, как такое может быть на телевизоре, что там вообще происходит. Все такое интересное, все такое молодое, все такое свежее. Говорят не по бумажке, говорят открыто, высказывают какие-то мысли. Мысли эти могут быть разными абсолютно. Какая-то молодежь, уже осознанная, то есть это молодые мужчины, что-то делает. Все, это, ну, это безумие. Конечно, это интересно смотреть, а все остальное неинтересно смотреть. Тьфу на него. Зачем мы это будем смотреть? Правильно? Так же и здесь. Вот есть белорусские СМИ. Они там что-то читают по листочку, по бумажке. И тут интернет, понимаете, да? Современные технологии, телеграм, какие-то метапередачи информации, которые старики, в общем, не понимают. Ну, конечно, молодежи это нравится. Конечно, молодежи это нравится. И в этом смысле, конечно, сколько бы ты лет не сидел во власти, да, надо понимать, что с этой частью людей надо работать. И это касается не только Лукашенко, это касается вообще всех правителей. Вообще всех. Надо работать. Ну а как по-другому? Иначе вы воспитаете людей, которые вообще не умеют работать с информацией. Правду от вранья не отличают никак. Любые фейки, которые вбрасываются через сторонние ресурсы, воспринимают просто на ура. Они не сомневаются в том, что им там дают. Понимаете? Ну вот пишет, например, Некста, что вертолет прилетел, и сейчас уже Лукашенко эвакуируется. И уже это все везде разлетелось. Хотя Леша Гудошников стоит возле оцепления и своим звонит, хотя у него связи нет. И вот я сейчас официальное заявление от оператора А1, я на нем был. Вот, что они действительно отключали по запросу властей интернет. Ну вот официальное сейчас уже прошло заявление якобы. Леша Гудошников стоит и своим еле-еле прозванивается в Москву, потому что не может написать. Если бы мог написать, было бы быстрее. Прозванивается и кричит: никуда вертолет не улетает. Нет, он здесь, он прилетел, он не улетает. Это не эвакуация, это наоборот. Мне наши говорят там в Москве, говорят: ты уверен? Я говорю: да, уверен. Да, точно, он здесь. Я стою, я на него смотрю. Кто это услышит? Кто это узнает? Да еще и самый прикол, я же говорю, глушат интернет и, получается, сами себя глушат. Это я сейчас к властям белорусским. Зачем вы глушите интернет? Протестующая эта сторона имеет каналы передачи информации, а все остальные не имеют. И все. И бегают эти российские журналисты из угла в угол. И что-то пытаются понять, дать какую-то объективную картинку. А как ты ее дашь? Уже бахнули поляки, все, уже все есть, уже, ага, Лукашенко бежит, а он никуда еще не бежит вообще-то, ну все, ну а кто будет в этом разбираться? Потом это выяснится, но потом это потом, а здесь надо сразу, потому что такая ситуация, вот такие дела. Ну я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.